Помните, 3 выпуска назад мы очень весело и смешно хохотали над тем, что мужчина якобы должен сделать до 30 лет, и там был один из пунктов – спасти кошку. Помню. Мы все очень дружно смеялись над тем, что, господи, да как же так, что это за чушь, кому вообще нужно спасать кошку?
Значит, наверное, я спас кошку, учитывая, что Саня был уличным, так что считается.
Паш, это не считается, это не считается. Там был конкретный пункт. Кошка должна находиться в опасности непосредственно. Он был в огне?
Нет, он был голодный.
По-моему, на газлайтинг пошел. Я не помню, чтобы было такое условие. Я вообще уже начинаю сомневаться,
Максим,
что такое было.
Там было спасти кошку из горящего дома.
Ладно, окей, хорошо.
Это ладно, было.
Ты спас из горящего дома кошку или нет?
Сейчас мы это узнаем.
Итак, сцена, ситуация. Мой день рождения, на котором присутствуете вы оба. Вечеринка постепенно рассасывается. Паша рассасывается раньше, чем остальные члены этого празднества. После чего остаюсь в квартире только я, Лена и животное. И вот мы ложимся спать, довольно пьяненькие, потому что мы выпивали с вами с 3 часов дня. Уже дело под 2-3 часа ночи. И внезапно мы понимаем, что наша кошка Муся на балконе. Непонятно, как она там оказалась. Кажется, кто-то из гостей закрыл ее на балконе и не заметил, что кошка находится там. Но есть нюанс. Кошка не просто на балконе. Она за балконом. Она в пространстве, которое одновременно и балкон, и уже улица.
То есть за оградкой ты имеешь в виду, да?
Да. У меня большие стеклянные перила, прозрачные, через которые мы видим, что кошка Муся по довольно небольшой балке, которая за этой стеклянной оградой свисает над улицей, бегает туда-сюда. В полном ахуе.
Ну, это просто похоже на кошек, они ведут себя так.
Это похоже, да, она еще и глухая. Она еще и старая. Она не слишком, ну, мягко говоря, ловкая. И при этом мы видим, что она не может забраться обратно. Она просто носится по этому карнизу и паникует. А мы живем на 3-м этаже. То есть, в целом, это ну, довольно стрёмно. При этом ты не можешь нормально подлезть, потому что она не по верхней периле бегает. Она прыгает по нижней периле. Соответственно, у меня сплошняком идет это стекло, и ты руку никак не просунешь. Там нет щели, там нет ничего. Мы стали думать о том, как в целом возможно, что Муся оказалась именно там. Мы подумали, что, наверное, она прыгнула, не рассчитала и зацепилась за этот карниз, каким-то образом подтянулась и оказалась там. И начала орать. И носиться. И делала это какое-то время, пока мы умывались, ходили в душ, убирали мусор за гостями и, ну, в общем, обычные ритуалы после успешной вечеринки. В это время кошка на улице такая буквально, то есть люди, которые в этот момент шли где-то снизу, видели, как кошка такая «Господи, господи, господи, господи!»
Она так и говорила, она знала то, что она в христианской стране, она такая «Если буду молиться, меня спасут, наверное».
Ты похоже изобразил Мусю, мне кажется, если бы она говорила, она бы примерно так и разговаривала.
Ну, она вечно, она не просто, она не шепчет, не мурлычет, она постоянно орет, она начинается вот это, как Артемий Твиттер читает, вот, открывает реплей и тоже носится по балкону.
Похоже, да.
В общем, ситуация такая, и я пьян, и моя жена Лена пьяна, Лена более пьяна, чем я, потому что я тупо больше, меня сложнее набухать. И в этот момент Лена тоже начинает паниковать, такая: «О, господи, я прямо сейчас полезу на этот балкон и спасу эту кошку». Я такой: «Нет, Лена, давай подумаем, что мы можем сделать. Давай попытаемся, прежде чем мы начнем свисать с 3-го этажа, а там еще асфальт снизу. Соответственно, если упадет кошка, то кошке, скорее всего, ничего не будет. Если упадет человек, то это та высота, на которой ты точно переломаешь себе ноги, руки и, возможно, шею».
А если ты упадешь на кошку, это вообще пиздец, да? Давайте лучше так ее оставим.
Отлично. Первый день моего 30-летия проходит просто на ура. Спасибо Дзен журнала «Максим», который я процитировал с этим приколом про то, что каждый уважающий себя мужчина до 30 или под 30 должен спасти кошку. У меня в этот момент еще эта ирония просто звенит в голове. Я такой, типа, нахера я разгонял это в подкасте, не занесли? Просто зачем? Для чего? И вот мы тут.
А ты знаешь, что как встретишь десятилетие, так его и проведешь? Ты ведь в курсе, да?
Я буду спасать животных. Это, кстати, не худший вариант, но
согласен,
я надеюсь,
да,
что без того, что произойдет в дальнейшем. Мы при этом не то чтобы очень мощно одеты, поэтому я такой: «Лена, давай, прежде чем мы попытаемся скинуться с высоты, ты принесешь одежду, тапочки. Уже холодно, да, потому что мы не то чтобы... Я в трусах стоял, давайте так. Вся эта картина бегает, вот со стороны, как это, с улицы. Бегает кошка по карнизу, орет, и я в трусах такой, типа, да, я Тревор, буквально. Вот это как катсцена из GTA. И Лена такая, нет, какая одежда? Я такой, я присмотрю за Муси, она все равно никуда не убежит.
Как ты можешь думать об одежде в такой ситуации?
Я такой, хорошо. Потом Лена приносит одежду, просто кидает в меня ее, потому что она очень сильно паникует, и такая, что же делать дальше-то? Я такой, дальше, давай попробуем. И она просто уже почти перелезает через перила, я такой, нет, Лена, мы не, пока что нет. Принеси влажный корм, мы попробуем кошку приманить влажным кормом.
У тебя было два этапа в этой спасательной миссии. Сначала спасти Лену, потом спасти Мусю.
Сначала надеть трусы.
Сначала, не-не-не, и крестик, это важно.
Блин, звучит как брифинг, брифинг из Command & Conquer. Типа, командир, вы должны надеть трусы, не дать Лене выброситься через перила и спасти кошку.
Ну а ты сколько миссий в Command & Conquer помнишь, чтобы там без трусов кто-то сражался?
Я не помню ни одной, но я не помню ни одной миссии в Command & Conquer, которая увенчалась бы успехом, когда я немножко засунул пальцы во влажный корм, еще повозюкал так, чтобы приманить кошку, но оказалось, что страх убить себя у кошки гораздо сильнее, чем желание навернуть паштета. Поэтому я такой, окей, это не сработает. Лена такая, ну вот теперь я точно сейчас полезу. Я такой, да нет, прекрати, пожалуйста, нет, оставайся тут. Там еще так неудобно подлезать, потому что Лена бы просто, ей пришлось бы прыгать. Потому что это очень высокая стеклянная оградка, если вы видели ее. Ну, то есть Лена не самого высокого роста, поэтому она бы еще, скорее всего, в этом моменте, в попытке подпрыгнуть, она бы просто сразу перевалилась, и в итоге мне нужно было бы спасать и кошку, и жену. Я такой, так, нам нужна ступенька. В итоге я такой, Лена, неси пуфик. Пуфик хотя бы послужит нам ступенькой, мы хотя бы сможем запрыгнуть на него. В этот момент пуфик... прикатывают. Лена такая, ну все, теперь я такой, да нет, 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 все, все, ладно, ладно, я иду спасать кошку. Журнал «Максим» мне велел, что это не 30 лет, если я не спасу кошку. И если я ее не спасу, наверное, я просто проснусь с утра, и этот день будет повторяться ровно до тех пор, пока, сука, я не накоплю несколько миллионов на счету и не спасу кошку. Важный момент. Для тех, кто не знает, у меня жуткая аэрофобия. Я ловлю панические атаки от самолетов, от нахождения на балконе, если я, ну, вывешиваюсь за перила. Я страшно боюсь высоты. До дрожи.
Это звучит как, знаешь, если бы ты был в фильме.
Это звучит как сетап пункта назначения.
Как будто сценарист в этот момент так. Нам нужно сделать его вот эти действия по спасению животного, которые мы добавили в сценарий, чтобы зрители ему сопереживали. Нам нужно сделать их еще более героическими. А, давайте, короче, давайте добавим в начале как сетап, что он у него аэрофобия, что он еще высоты боится. О, так еще прикольней.
Мне нравится шутка Артемия, которая имеет поп-культурный контекст, подводит к каким-то шучным событиям. Это клево. Теперь послушайте мою, не такую хорошую. Максим, если ты боишься высоты, то я бы на твоем месте не ходил бы на прием к лошадиному королю, потому что там будет балкони. Да, давайте дальше, давайте дальше. Да, давайте
мы
дальше.
Принимаем тебя таким, как ты есть, Паша, там...
Ну, могли бы удивиться, сказать, типа, иго-го, какая шутка, или типа...
Паша,
ладно, добивка лучше, чем сама.
Панчап все спасает.
Недосмеянное.
Балконе, блядь, что?
Ну, балконе. Черт, это же балконе.
Отложенного действия шутка. Господи, какой ужас.
Что происходит дальше? Я запрыгиваю на этот пуфик одной рукой, как Том Круз на Бурдж-Халифе. Вот у меня в голове это примерно так и выглядело. Одной свисаюсь, а второй пытаюсь... схватить кошку и закинуть ее обратно туда, на балкон, где ее сможет перехватить Лена. При этом Лена держит меня. Лене теперь страшно, потому что она вспомнила, что я панически боюсь высоты. И в итоге это были самые страшные 20 секунд моей жизни. Во-первых, оказывается, что если кошка напугана, а ты при этом висишь, свисаешь с балкона, слава богу, уже не в одних трусах.
Это главное для тебя, да? Ты об этом думал в этот момент. Ты висишь на балконе, держась одной рукой с дикой...
Если я умру, я такой, хочу умереть круто. Я хочу умереть,
Господи,
как Том Круз.
Только бы соседи не увидели меня и не подумали, что я постоянно свисаю с балкона в трусах. О нет, это будет социальная смерть.
Я думаю, что тут это нормально, потому что чуваки прямо напротив моего балкона, они буквально жарят шашлык на балконе и коптят балкон над ними. В трусах, да.
Ну, а ты что комплексуешь тогда, Максим? Ну,
может, Муся просто шашлыка захотела, я ее понимаю.
И в итоге я каким-то чудом хватаю Мусю, Муся начинает кусать мне руки, и такая типа... Потом я закидываю ее буквально как баскетбольный мяч, но одной рукой вот сразу в комнату, и она начинает идти, как будто бы всей этой хуйни только что не было. Вот как будто бы не было ее метаний по балкону, как будто бы не было попытки суицида, как будто бы...
А как ты себе это представлял, что она должна лечь
двумя пальцами?
Вот так вот лапкой за сердце схватиться, тяжело дышать или что? Как, что, что ты ожидал от
нее? Я ожидал благодарственное письмо, приглашение на бал с конями.
Я думаю, что Муся может оставить благодарственное письмо, но тебе это не понравится. И еще благодарственное как
мод тоже может
оставить.
На следующей неделе она это сделала.
Вот, вот и все. Ты что? И что ты чем недоволен? Я вот сейчас не понял. Можешь просто объяснить. Ну, типа,
я доволен тем, что я закрыл, с одной стороны, свой гештальт по спасению животных, с другой стороны, пиздец, мне не понравилось. Мне очень не понравилось. Я ненавижу высоту.
Мусю, да?
Самолеты должны быть запрещены. Я так ей и сказал. Она глухая, поэтому это все в молоко пошло. Но кошки молоко как раз и любят.
Если бы самолеты сказал, были запрещены, Максим, ты бы на Верхнем Ларсе в этой очереди стоял бы с велосипедом 500-километровый до Воронежа. Не надо, пожалуйста, так.
То есть ты не хочешь профессионально этим заниматься, да? Я правильно понимаю? Пусть кошки пропадают, да? То есть ты не будешь им помогать.
Целом,
я понял тебя, Максим.
Муся достаточно возрастная, чтобы начать принимать ответственность за свои поступки. Если она хочет спрыгнуть с балкона, пусть прыгает. Одна попытка у нее была, она сгорела, дальше сама.
Зрители только что начали относиться к тебе получше, только начали сопереживать тебе, потому что ты спас животное в начале фильма, и тут ты такое говоришь, ужасно.
Ну, ты же понимаешь, что сценаристы пишут сценарий так, чтобы в момент, когда повторится эта ситуация, герой говорит: только я вышел на пенсию, как они затянули меня обратно, и все равно делает, потому что главное это не слова, а главное это то, что... Это 310-й выпуск Турботоп подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также Артемий Леонов. Стоит многих миллионов. Это ты, а также Пашка Душка. Друзья, что в этом выпуске у
нас? Так, подожди, у Артемия была рифма, а мне рифму давай теперь.
Пивоваров Пашка. С утра мягкий, как кашка. Как кашка, это два слова.
Могло быть определенно лучше. Вот. Нет, если честно, я разочарован. Я ждал чего-то типа прикольного.
Паша, а ты что ждешь? Что я сейчас лапкой начну делать тебе такой, типа: ой, Паша, спасибо, что пошутил шутку про балконе. Какая рифма есть?
Мы не вырежем шутку про балконе, да? Мы можем к ней отсылаться, да, на протяжении подкаста.
Видимо, да.
Иванов Максим, пердим, сидим. Вот так вот все, представил вам.
Пусть будет. Вот, Паша, пусть люди знают, как ты на самом деле шутишь, когда мы не вырезаем ничего.
Я уверен, там еще в комментариях куча людей напишет: бля, я разъебался. И ты сам посмеялся над ним, между прочим, так что...
Я разъебался с твоей шуткой как бы по всем неправильным причинам, понимаешь?
А не похуй ли? Ну, типа, ты смеялся, но... это факт. Ты что можешь сделать?
Справедливо. Нет, это правда. Это правда, по факту, технически я посмеялся с шутки про балконе, это правда.
Вот и все дела, конечно, да. Живи с этим теперь. Так, сегодня у нас будет блиц с большим количеством новостей. Кроме этого, у нас намечается гражданская война. И не как в Марвеле драка за гаражами, а прям настоящая.
Грядет настоящее падение империи. Потому что, возможно, по итогам обсуждения гражданской войны не все ведущие этого подкаста останутся ведущими.
В живых. Такая затравка. Да, вот мне тоже хочется ставки поднять.
Да. Одному из ведущих, угадайте кому, я не подскажу, не понравился фильм, у него есть тетрадка с претензиями. Мы ждем, мы готовы, мы выстраиваем нашу оборону вокруг Капитолия. И в конце будет тизер 11-го выпуска подкаста «Крепота». Ебать, посмотрите, обратите внимание, уважаемые слушатели, каждую неделю у нас какой-то спешл на Патреоне уже месяц, или даже
затейники.
Больше.
Уже два месяца, даже больше. Больше того, 8 дополнительных подкастов, помимо номерных «Не занесли», вы получаете, если поддерживаете нас на Бусти и Патреоне.
Мы очень благодарны тем слушателям, которые все это время... и в Apple. Тем слушателям, которые все это время были подписаны на нас и просто в нас верили. Это очень мило. Мы справились с некоторым творческим кризисом, который тянулся последние пару лет. Что-то случилось, не знаю. И теперь, если вы ждали момента... Вот я подпишусь на ребят, когда контент будет прям дохуя, постоянно будет свежий. Это тот момент. Вот, и кстати...
Я, кстати, признаюсь, у меня вот все прошедшие 300 выпусков, у меня был такой мощный творческий кризис, что даже не приходил на запись ни одного выпуска.
решили, что без тебя как-то все-таки это ну, не стоит того, не будем. Вот, поэтому ждем вас.
Ну и если уж вы прям нас совсем любите, то подписывайтесь на наш телеграм-канал «Не занесли теги, войсы и кружки». Мы еще подробнее расскажем вам, какого рода контент там появляется, потому что в итоге именно этот телеграм-канал и привел нас к гражданской войне текущей. В общем, это, а также многое другое в 310-м выпуске «Турбо-топ» подкаста «Не занесли». На 50% бородатого? Окей, ладно, на 33% бородатого.
Очень сложно.
На 100% пиздатого.
Уже очень сложно
погнали
высчитывать проценты, да. Друзья, начнем мы сегодня с рубрики «Новости капитализма». Как часто вот вам попадаются в интернете дискуссии в духе «А как вот было создано то или иное там шоу или игра? А кто его делал? В каких условиях трудились люди? Не было ли там кранчей? Не было ли это, например, произведено в Китае, там где лагеря уйгуров? И этично
или
ли вообще смотреть?»
Или в Воронеже, возможно, все еще это заказывается.
В общем, этично ли смотреть фильмы Диснея, которые снимаются в Китае? Ну, в общем, всякое такое. Оказалось, что все немного хуже, чем мы думали, потому что абсолютно новость, она, мне кажется, она ужасная и смешная при этом одновременно.
Мне кажется, это новость из вселенной пацанов.
Да, да, что-то такое. В общем,
контекст какой-то такой.
Из-за абсолютно дурацкой утечки данных выяснилось, что очень многие американские и британские и, в общем, мультсериалы из кучи других развитых стран рисуют северокорейские аниматоры. И они такие, что?
Вау!
Ага. Причем это троянский конь. Потому что изначально заказывают работу китайским аниматорам. Китайские аниматоры платят гораздо меньше северокорейским аниматорам, которые делают в итоге работу за них. И в итоге это какая-то матрешка обмана.
Абсолютно.
Когда...
Если что, просто хакеры нашли раскадровки из Invincible третьего сезона на минуточку. То есть Amazon, получается, технически работает с северокорейскими аниматорами. Аниме «Георгин в цвету» и детский британский мультсериал «Октонавты». И, ну, опять же, в новости отмечается, что, скорее всего, в Амазонии не знали, что это рисуют северокорейцы. Ну, как бы
это
логично.
Это называется подрядная работа. Вот в чем прикол, смотри. Я помню много лет назад эту историю. Я не воспроизведу ни имена, ни названия компании, но обрисую в целом схему того, что это была за новость, на которой я охуел. В одной американской IT-компании инженер, очень высоко зарабатывающий оплачиваемый программист, он нанял вместо себя 6 индусов. Он платил им часть своей зарплаты, какую-то не очень большую, что для них было очень много денег, а для него была часть его зарплаты. И они делали за него всю работу. И проблема случилась в том, что он отправил им флешку авторизации, которую он не мог выносить из компании, вот, и за это как бы его и прижучили. Но по факту я много думал на той истории, типа, вот есть чувак, у него есть работа. Он нанял людей, которые делают его за нее, но за качество работы отвечает он, проверяет он, и как бы с его точки зрения, я понимаю, что, наверное, вот до отправки этой флешки в целом ситуация была как будто бы даже нормальная. Тут тоже вопрос, можешь ли ты всегда знать своих подрядчиков, куда они кому что передали, куда они взяли ноутбуки и как это все, кто это все рисует на самом деле, да, вот если компания Amazon заказывает у китайской студии, что там дальше дети в подвале рисуют?
Тут меня помимо вот этого самого яркого образа северокорейские аниматоры рисуют Invincible. Во-первых, ну просто представьте это. Типа, представьте Invincible и представьте, как какие-то несчастные северокорейские ребятишки сидят и это все рисуют. Это, по-моему, очень страшно. Но просто вот вся эта матрешка странная, действительно. То есть Amazon заказывает у американской анимационной компании. Те решают, ну, мы получили деньги, а что мы будем сами это рисовать? Пусть китайцы нарисуют. Отсылают китайцам, и те делают то же самое. А что, если северокорейцы тоже...
Это в том, что северокорейцы не сами это делают. У них есть какие-нибудь подрядчики из России, и которые тоже рисуют это. Студия «Союз мультфильм» на самом деле стоит за третьим сезоном «Invincible». А как вам такое?
Вот это был бы поворот.
И ты никому не можешь доверять, а студия «Союз мультфильм» тоже пилит эти папки, и на самом деле все это делается где-нибудь в Латвии. Или в Армении, тогда Паша точно будет смотреть Invincible.
Если бы Invincible был рисовали в Армении, было бы красивее, я считаю. Вот что я тебе могу сказать, это не в Армении точно делалось 100%.
Мне нравится, что Паша в какой-то момент вошел в режим деда, когда он просто произносит вещи, которые, ну, очевидно, не имеют ничего общего с реальностью, но Паша произносит это так уверенно.
Я это 9 лет делаю вообще-то уже.
Так неоспоримо, что... Вау, мое уважение.
Я тут вмешаюсь. Ты приплел Армению в этот раз. По-моему, это первый раз в истории подкаста, когда Армению приплел не
Матрешка зла. понимаешь? Ты раскрываешь маленькое зло. Зло, оно как луковица. Ты открываешь один слой, а там еще один слой.
Максим, зло это сох?
Да ёпт.
Можно я сделаю вывод из этой истории, если честно?
Вперед, потому что у меня нету вывода.
Легко. Нам надо на самом деле бороться с предрассудками. Потому что вот у нас есть американский мультсериал про американских супергероев. И нам кажется, что вот есть вот Америка, там вот культура, там вот все. Там куют современные контексты. А есть Северная Корея, там делают ракеты и умирают от голода, да? А что там еще могут делать? Нихуя. Человек из Северной Кореи может рисовать Invincible. Из Ирана может рисовать Invincible.
Получается, там делают ракеты и Invincible. То есть две статьи экспорта.
Сколько талантливых людей живет в Эритрее, наверное, и не могут проявить себя из-за того, что в их стране происходит сущий кошмар. Поэтому я думаю, что нам надо бороться с расовыми национальными стереотипами. Талантливые люди есть по всей земле, вне зависимости от культурного контекста, от режима в стране. Вот.
Друзья, принесу. Выпуск не занесли из Северной Кореи. Лайк, если ждете.
Дальше новость, которая меня чуточку повеселила. Режиссер фильма «Иммакулати». Это по-английски написано.
Иммакулати.
Максим, я умею читать по-английски, просто не надо. Если не умеешь, ну...
Максим, это как иллюминаты, но иммакулаты.
Иммакулаты, ну написано.
Это кофе такое.
Эякуляты, кстати.
Собственно говоря. Кофе такое.
Это иллюминаты, которые просто кончают и ничего не делают. Они просто эякуляты.
Переводится это на русский, чтобы вам было интересно. Как непорочное. Видимо, про девушку, которая сексом не занимается.
Это переводится как «омен непорочная», но да, до этого мы дойдем.
Подожди секундочку. Я тебе говорю про слово «иммакулати».
Ты английский, Паш, ты английский, что ли, не знаешь? Любой знает. «Иммакулати» — это переводится как «омен», двоеточие, «непорочная».
Короче, в чем прикол? Режиссер...
«Скайуокер. Восход». «Скайуокер. Иммакулати».
Режиссер Михаил Махан, вот, собственно говоря, возмутился в Твиттере, узнав, что на русский... В чем ваша проблема, пацаны? Я не понимаю. Ну, типа,
почему
можно посерьезнее?
Он Михаилом стал?
А там написано Михаил, ну вот Мишка. Махан.
Михаил Махан — это какой-то...
Ребят, можно посерьезнее?
Суперзлодей из Марвел какой-то, я представляю. Он русский, с усами такими.
Михаил Махан. Я вообще не так часто новости читаю. Ну, вы нашутились?
Все, Паша, давай. Мы над тобой не смеемся.
Все, Паша, прости нашу непорочность.
Режиссер Михаил Махан написал: «Holy shit, I'm reading this correctly? Did our Russian distribution change the title of our film to Omen Immaculate?» Что на русский переводится как «Ого хуя эти, значит, русские перевели наш фильм непорочное, как Омен непорочный». Причем тут Омен вообще, что за нахуй? И я хотел бы обратиться, конечно, к Михаилу и сказать: «Михаил».
Блин, я представил, как, знаете, на студию заходят, все ждали режиссера Омен непорочный, а туда заходит вот этот вот персонаж, Михаил Махан, и такой: «I wanna, yeah,
rah, rah». У него южный акцент.
Омен непорочный.
У него южный акцент.
Звучит, как будто бы нейросеть заживала.
Короче.
Вот это хоррор, вот это я понимаю.
Он звучит, как аниматор из Северной Кореи.
Если мои коллеги дадут мне возможность высказаться, я бы хотел обратиться к Михаилу, к режиссеру этого фильма.
Нет, даже не надейся.
Ладно, тогда не буду, извините. Все, запороли прикол, пиздец.
Ты что, Паша, ты что, обиделся? Ты что, обиделся? Паш.
Ну, можно я прощусь,
ну,
Михаил?
Паша, ну,
можно?
Ну, давай, да. Ну, ладно. Ну, давай, скажи.
Короче, Михаил, братан, ну ты бы... У тебя одно слово добавили к оригинальному названию, ебать ты в ахуе уже. Чел, это не непорочная братва. И это не какое-то там изгнание
дьявола.
Я бы глянул непорочную братву, если честно. Это звучит хайпово.
Непорочная. Астрал непорочный.
Одержимая братва.
Прости, пожалуйста, за вот эту фамильярность, но, Миш, камон, ну, типа, это могло быть намного хуже, я понимаю. Ты первый раз с этим сталкиваешься. Но, черт подери, там гражданская война — это падение империи. Типа, блять, ну, как бы, камон.
А другая гражданская война — это первый мститель противостояния. Поэтому, Майкл, Мишка, хорош.
Можно, если позволишь, Паш, если позволишь, я отвечу тебе от лица Михаила Мухана. Можно?
Давай. Мишка.
Павел, what the hell for you, Matt? Your argument is wrong, man. I don't...
Это пиши. Сейчас как это... А я ему по-русски отвечаю.
Почему второй выпуск подряд наш блок новостей похож на шоу-пародии?
Максим, ты понимаешь, что я сейчас... Ты понимаешь, что я сейчас спародировал Михаила Мухана, как бы персонажа, который не существует, и которого мы единственный раз увидели в исполнении Паши.
А я Михаилу Махану отвечаю, типа, слушай, ну в смысле, нормальный у меня аргумент, у тебя что, лучше есть? А он мне отвечает, sorry, I don't speak Russian. Я говорю, ну я-то тебя, блядь, понимаю, уёбок. Вот так я ему отвечаю. Вот поговорили, короче. Миша, ты будешь выёбываться, твой фильм в следующий раз назовут, блядь, «Холодное сердцем 5». России вообще похуй всем абсолютно. Что ты там думаешь, блядь, как фильмы называть? У тебя вариант нормальный, в принципе.
Дополнительная ирония, кстати, в том, что идет реальный «Омен» прямо сейчас в американских кинотеатрах. Это приквел той самой легендарной классической серии хорроров. Поэтому, конечно, когда ты...
Только они зачали его, да.
Ну, буквально, да. И мы кто-то эджекулирует все-таки. Кстати, вот на это я бы сходил. ОМОН, зачатие. ОМОН непорочное. Господи, вот этот кроссовер. Вот это уже на НТВ можно было бы показывать.
Не, я так скажу, честно говоря, мне кажется, знаешь, мне кажется, Михаил, он охуел. Я вот так вот тебе скажу. Смотри, ну то есть, российские прокатчики.
Пусть радуются, что кино в российских кинотеатрах вышли.
Да, они там бабки зарабатывают. Ну типа, знаешь, они такие, давайте назовем так, чтобы больше людей сходило, больше билетов купили. Мы заработаем больше денег. Михаил заработает больше денег. Все будут довольны, блядь. Ну типа, кино соберет, сидит нахуй, выебывает. Как они все переводят? Ты черт вообще, камон, ну типа, ты черт, блядь. Вот свой следующий фильм называем «Черт», но Михаил Махан черт. Вот так вот фильм будет называться. Потом Михаил Махан черт 2, блядь. Потом Михаил Махан черт 3, нахуй, если ты ёбаться не перестанешь.
Please, no, don't do this to me.
Прикиньте, кто-то переведет этот подкаст, покажет тоже Мишке.
Я об этом хотел сказать.
И он еще сие охуеет.
Я верю, я хочу верить, что Михаил, он же сейчас заинтересовался русской культурой после этой ситуации, он теперь, ну, просто углубляется в весь лор.
Может, они мне объяснят, специалисты?
Да, и он просто гуглит, значит, в Ютубе ищет «Омон непорочное» по-русски, и такой, что вообще эти русские про это? И находит наш подкаст.
А там Михаил, иди нахуй!
Перематывает по тайм-коду. И просто сходит с ума. И начинает вот так разговаривать.
Блин, вообще, на самом деле, могли бы назвать и «Омон непорочное», я считаю, ну, как бы, нормально, непорочное, и осталось по факту, осталось, ну, ничего не знаю.
Я хочу фильм про архитектуру, чтобы «Омен непорочное».
Ну что, поехали. Но это про Петербург, скорее всего, не барочная.
Это интеллектуальный. Рубрика «Интеллектуальный юмор» в подкасте не занесли, я в восторге.
Кстати, а фильм-то я посмотрел, и он какой-то без огонька. Фильму этому не хватило нашей следующей новости про «Терминатора». Паша, скажи, вот давно хотел спросить, вот как давно ты с Михаилом Маханом подрабатываешь над неймингами других продуктов на американский рынок? Потому что «Терминатор» звучит как что-то... Это вот... Вот сперва «Терминатор», потом шутка про балконе. И вот это вот одна линейка, из которой Михаил Махан, и ты можешь выбирать чудесные названия.
Я предлагаю, друзья, я предлагаю вынести на голосование, предлагаю прямо сейчас досрочно Михаила Махана внести в наш золотой пантеон легендарных персонажей «Не занесли» вместе с одноглазой Вилмой, потому что я уже его люблю, этого человека просто. Он не имеет никакого отношения к кинорежиссеру Майклу Мохану.
Кто его знает? Может, это его родственник какой-то, не знаю. Да.
Будем честны, все новости, которые мы обсуждаем, не имеют отношения к новостям. Это late-night show. Короче, в продажу поступил робот-пес с 9-метровой струей огня под названием «Терминатор».
Ну, это не так плохо, как могло. На слове «струи пес» и «струя» я такой струей такой, огня. Оно огня.
Поступил в продажу пес с 9-метровой струей.
Мочи, блядь.
Блин, это
прикинь, пес с 9-метровой.
Это звучит круто.
Мочи, ты чисто его с балкона выгуливаешь.
Это звучит как какой-то фильм про кунг-фу из 80-х. А пес с 9-метровой стеной огня.
Робот-пес с 9-метровой струей. Та-та-та.
Слушай, я представляю себе это как пес реально из пениса эту струю из-под себя вот так.
Я тоже. Я думаю, все это представляют, да? Или есть кто-то нормальный? Максим, ты представлял себе пенис?
А вы помните, как оживили Фредди Крюгера, по-моему, в 4-м «Кошмаре на улице Вязов»? Пес помочился на могилу огненной струей, и Фредди Крюгер воскрес. Я клянусь, это не разгон, это есть на Ютубе.
Ты начал говорить, я подумал, что скажешь, помните, как оживили Фредди Меркьюри, и я прям такой, оживили все-таки, наконец-то. Но нет, не суждено, а моей надежде сбыться.
Его первыми словами было «мама». Вот сразу видно, в разогреве не дошутились, блять, вот...
Друзья, предлагаю вам активнее донатить нам на Boosty и на Patreon, потому что нам срочно нужно $9420 на робота-пса с 9-метровой струей огня Терминатора. У него на спине огнемет АРК. Представили, да? Работает он, если что, на бензине и напалме. Ну, окей, скиньте побольше, потому что нам нужно купить еще бензин и напалм. Работает он всего час, поэтому Терминатор какой-то недоделанный продукт. Прикиньте, ты покупаешь херовину за 9,5 кусков долларов, и у нее при этом только час автономной работы. Ну, как будто бы тебе немножко не додают, да? При этом, кстати, если что,
ты слышал про российский автопром, брат?
Российский автопром не называет себя Терминатором, а тут заявка на балконе Михаила Махана.
У меня Asus ROG, он тоже работает автономно, ну, типа, часа два в активном режиме, ну, то есть, вполне нормально.
Но погоди, херачит ли он 9-метровой струей огня?
Подожди, Максим, а ты можешь просто мне объяснить? Секундочку, нет, у меня вопрос, А зачем тебе... струя огня, которая больше, чем час, нахуй. Что ты такого собрался сжигать? Что тебе 3 минут не хватит?
Во-первых,
я не понимаю.
У меня есть охеренный рецепт шашлыка.
Но началось.
Если я смогу пожарить его...
на огне.
Ну, погоди, а как ты угли-то сделаешь?
Паш, ну вот началась эта херня, которая меня очень раздражает, когда вот инфлюенсеры всякие, типа тебя, начинают защищать просто плохой продукт, в котором какой-то, значит, недоделана какая-то фишка. То есть сначала начинается, а зачем тебе 2 часа струя огня? Потом начинается, а зачем тебе 120 Гц в айфоне 15? Я против такого. То есть давайте все-таки hold accountable вот эти компании, давайте предъявлять им за вот такие проблемы.
Артемий, спасибо тебе большое. Ты прав абсолютно по всем пунктам. Смотри, если тебе дают робопса с 9-метровой струей, которым ты можешь управлять через Wi-Fi и Bluetooth с телефона, у которого еще есть и лидар, и он как бы нужен для борьбы с пожарами, снегом и льдом, то, наверное, ты хочешь, чтобы он боролся больше, чем час.
Есть вопросики. А сколько часов струи огня вам надо от робособаки? Скажите, пожалуйста, ребят. Это первый мой вопрос. Первый.
Слушайте, дело...
Как можно больше?
Дело... Не, я тут... Вот, Максим, я с тобой тоже поспорю. Тут дело не в рабочих часах. Дело в эффективности. То есть мне все равно, сколько мой сотрудник пес, сколько он конкретно сидит перед пожаром, да, мне важно,
главное,
чтобы
он не выгорал.
Важно, чтобы он его потушил, да, и чтобы он не выгорал, все верно. То есть результат, мы оцениваем результат.
Второй вопрос. Смотрите, а есть какая-то альтернатива, то есть какой-то более дешевый или более дорогой, но дольше работающий пёс 9-метровой струей огня?
Ты ловишь собаку ловишь, и дезик просто ей на спину вот так вот делаешь и поджигаешь эту струю, бегаешь по городу. Она, кстати, работает больше, чем час.
Это, наверное, не тушить прям, а скорее предотвращать пожар, то есть сделать искусственные вот эти вот подгорания, чтобы создавать пожарные полосы. Я смотрел 2 фильма про пожарных, которые леса тушат, я теперь разбираюсь в этом. Вот, и это скорее
создавать
полосы.
Были ли там робопсы?
Нет, ни одного робопса не было, там люди погибали, в этом-то проблема. Робопёс мог бы им помочь.
Мне нравится, какая у Максима арка персонажа, то есть мы начали как раз с того, что он отказался спасать котов, и уже спустя некоторое время он такой: а, поймаем собаку, прикрутим к ней струю огня, охрененно будет.
Я служитель.
Охрененная идея. Я вспоминаю вот эти вот тикток-видео, где две собаки берут шланги с улицы с водой и в дом забегают, и в доме все поливают из этих шлангов, хозяева такие в ахуе, что происходит.
Друзья, берегите своих собак.
На обычную собаку огнемет арк.
Берегите своих собак, не отпускайте их гулять одних. Если увидите Максима Иванова где-то в поле зрения с огромной струей огня, бегите. Хватайте собаку первым делом и бегите.
9-метровый, не меньше, я буду считать. Кстати, вишенка на торте в этой новости такая. Дело в том, что в 48 штатах Америки огнеметы не считаются огнестрельным оружием.
Это буквально, блять, огнестрель. Ничего другого не должно считаться огнестрельным оружием, кроме нахуй. Автомат — это пуля стрельная.
Реально, пуля стрельная, да, ты абсолютно прав.
Мы как вид ебанулись. Это как с Тихим океаном эта хуйня или белорусским вокзалом. Я ебал этот мир, блять, корявый, просто нахуй. Самого его основания.
Просто представь, инопланетянин прилетает на Землю, такие: тебе нужно достать огнестрельное оружие. Достает огнемет, и мы такие: нет. Это нет, не то.
Который стреляет типа металлическими штучками, да. Ну, а если нагреть саблю, она перестанет быть холодным оружием? Вот об этом еще подумайте.
Она станет шампуром.
Друзья, следующая новость, конечно, не настолько увлекательная, как новость о собаке, блин, с 9-метровым.
Ты подожди минуточку.
Ну, мы посмотрим, да. В общем, смотрите, благая весть. Благая весть. И теперь, даже если у вас нету ни консоли, ни Steam Deck, ни какого-то навороченного игрового ноутбука, а вам все равно хочется поиграть во что-то...
Вы можете поиграть со своим...
Это во-первых.
А во-вторых, со своей струей. А девятиметровой.
А во-вторых, энтузиаст. Вот мне нравится вот этот новостной сленг, знаете, энтузиаст. Вместо того, чтобы имя человека назвать.
Это как автоледи. Да. А я авиадебошир. Заходит как-то в бар. Автоледи, авиадебошир и энтузиаст.
И энтузиаст.
А я сейчас не могу, что энтузиастов названо.
А знаете, еще есть знаменитый персонаж тоже в этом каноне. Пользователь Твиттера. Тоже есть такой.
Пользователь Твиттера по имени Михаил Махан. Удивился любопытной версии названия его фильма.
Ну, чаще всего пользователи Твиттера — это реальные энтузиасты. Люди не получают денег за эту хуйню.
Ну вот, в общем, энтузиаст. Мы не знаем, является ли он алкогольным дебоширом при этом. Вряд ли. Судя по тому, что он сделал...
Авиадебоширом.
Да, авиадебоширом. Он сделал игру в стиле Fallout'а на Excel'е. То есть я скачал ее, тебе нужно прямо скачать Excel-файл, это не какая-то штука, которая у тебя в браузере запускается, все серьезно, то есть это никакого обмана, ты качаешь прям Excel-файл, открываешь ее в программе Excel, конечно же, абсолютно легально приобретенный.
Microsoft. Да. У Microsoft наконец-то какие-то видеоигры начали выходить, пацаны.
Да, да, да. И все еще не на Xbox. Ну, ужасно.
Ну, Xbox можно поставить Excel теоретически, наверное.
Это прям реальная игра. То есть, если вы думаете, что это, ну, какой-то абсурд, нет. Там прям, ну, это...
Как Doom в Paint.
Да, нет, там карта. То есть, по ней можно ходить. Там есть разные какие-то города, пустоши. Там можно сражаться. Там есть сюжет, там есть пошаговые сражения, там есть генератор рандомных чисел, можно сражаться, можно идти по сюжету, можно что-то покупать, продавать, путешествовать. Короче, ну, прям реальный Fallout. И вот сейчас очень многие спрашивают, с какой игры начинать вкатываться в Fallout в 2024 году? И это очень сложный вопрос.
Excel Fallout.
Да. Я думаю, чтобы избежать вот этого спора душного, который развернулся там, Нью-Вегас, не Нью-Вегас, я думаю, я теперь буду всех просто слать
в Excel.
Слушай,
Артемий, а как это вообще выглядит? Ну, то есть там графика есть какая-то, или это типа текстовые квесты? Или...
Нет, там буквально есть графика. Графика заключается в том, что ты можешь разные ячейки Excel закрасить разными цветами. Прикинь.
То есть ты это сам руками делаешь, в смысле, или...
Не, ну получается графика. Или не, это... ну там высчитывается что-то само.
Там формулы есть, которые высчитывают урон, Паш.
От этого ощущения, как вот от этих, знаете, каких-то стимпанк механизмов, какого, знаете, робота, который в шахматы играет, а на самом деле внутри человек сидит. То есть ты нажимаешь какую-то кнопочку, и в движение приходит какой-то совершенно диковинный механизм.
Артемий, ну не говори просто глупости. Человек не может сидеть в шахматах, шахматы очень маленькие. А я думаю, что еще важность этого изобретения, она, конечно, в том, что если вас на работе трекают по таймерам программы, в которые вы используете, то вы можете быть образцовым сотрудником, который 8 часов в день сидит в Excel.
Это прям спасение, да.
Нет, Паш, важность этого эксклюзива ПК в другом. В том, что если все-таки ядерная война случится, технологии вымрут, Xbox больше не будет, PlayStation больше не будет.
Excel и тараканы.
Excel переживет.
Тараканы будут играть на Excel.
Буквально, это продукт для них, для группы тараканы, которые такие, да, сейчас это ебанем. Закрасим этот таблиц.
Эта новость прям вызвала, на самом деле, сейчас вот прям серьезно я скажу, она вызвала у меня приступ ностальгии, потому что я в школе еще, я вам признаюсь, делал игры, но тогда я еще не знал о том, что существуют там Unity, какие-то еще, какие-то игровые движки, языки программирования. Я тогда вообще не знал, что такое существует. И я делал игры в PowerPoint. Я делал квесты в стиле LucasArts, где ты переходишь из экрана в экран, взаимодействуешь с предметами, как бы все строилось на том, что в PowerPoint ты можешь переключать слайды, ну, то есть переходить по локациям, и ты можешь на что-то нажимать. То есть там на экране может быть какой-то объект, который ты можешь нажимать
как,
и перейти...
Как меню на DVD-диске.
Да-да-да, и перейти на другой слайд. И у меня там были прямо игры с сюжетами. Было охрененно. И я думал, что...
Я говорю, что я более аналоговый подход исповедовал в детстве. Я делал компьютеры из картона и игры под эти картонные коробки из-под торта, которые я вырезал, вот днище там, и они были как телек. Я сделал свою версию Counter-Strike. Я сделал свой квест, который еще включал в себя элементы NRE, того, как я узнал про Critical Role и в целом настольные словесные ролевые игры, я прям устраивал презентации. То есть у меня была мини-E3, я зазывал домой своих людей, и там ходили байки, типа, да не, он реально сделал Сегу и компьютер из картона, он умный, он прям типа ботаник, он типа...
Пенис 3 называется
эта выставка. Они приходили, у меня просто была картонная коробка с вырезанным дном, и я озвучивал звуки, я озвучивал катсцены, и люди такие, бля, да это какая-то хуйня, ну увлекательно.
Это называется
Потемкинский
компьютер, между прочим.
Потемкинский компьютер.
А вы знали, кстати, что... Сейчас вообще мы в сторону уйдем, но меня просто впечатляет эта информация.
Потемкинских деревень не было, я знаю.
В английском используется иногда, очень редко, выражение «потемкинское что-то там». Я прям охренел, потому что я увидел какую-то статью про политику, что-то там про республиканцев, демократов, и там было что-то прям Потемкин, то-то-то-то. Я прям офигел, вы прикиньте. То есть как мы повлияли на мир? Мы повлияли, как бы создав штуку, которая на самом деле не настоящая. Мы, блин...
Россия — это страна фейк.
Да, наш культурный вклад — это, ну, то, что, оказывается, можно делать фейки для того, чтобы...
Это и Орден непорочный.
Да-да-да, потрясающе просто. Ну, просто браво, друзья,
интересный
браво.
Факт. Во французском есть выражение «ля березина». Это, ну, типа, полный провал, кошмар, фиаско. Вот река Березина используется как метафора вот такого.
Ну, потому что, Паша, зря. Нормально мы дали им тогда, в 812-м, под Березиной.
Помнят
до сих пор французы.
Еще одна минутка английского от Михаила Махана. Вы знали, что в английском есть выражение «негодник», которое звучит как «ноугудник»? Типа «нет, нехорош».
Это точно не из
«ноугудник».
Это не из заводного апельсина прикол, нет?
Нет, это популярное
жесть
слово.
Какая.
А еще есть выражение, когда человек безбожник, это ноугадник.
Вот а что-нибудь хорошее привнеслось в английский язык из русского? Спутник только.
Омен непорочный. Эти два слова тебе что-нибудь говорят, Миша?
Ребята, компания Apple наконец-то услышала критику Артемия, услышала, что он недоволен ее продуктами, и пошла на невероятные меры. Революционные. Вы готовы?
Инновации.
Вы сейчас я уже обкакался, если честно, неприятно сидеть тут. Короче, похоже, что в iPadOS, как мы называем, с Михаилом Моханом 18 выпустят калькулятор на айпаде.
Я представляю Тима Кука, который выходит прогонять эту базу как революцию. Он со сцены «калькулятор на айпаде», и все такие типа «йоу, жесть, теперь можно будет посчитать, сколько денег мы потратили на айпады». О нет, 14 лет на это понадобилось. 14 лет на разработку калькулятора для ебаного айпада, куда ты все это время ставил приложение от сторонних разработчиков, чтобы посчитать, умножить. Сука! Тут даже я на стороне
Артемия. Ты прям это делал? Ты качал калькулятор, чтобы посчитать что-то на айпаде? Или это так, ну, абстрактная какая-то история?
Окей, смотри, во-первых, да, я это делал. Я из этих людей, которые хотят, чтобы, если у меня есть возможность что-то сотворить на моем айпаде, который, я напоминаю, последние годы позиционируют как замену компьютеру. Там, может быть, следующий шаг, может быть, это будет, они добавят мультиюзеров?
Ты не прав. Лучше всего это объяснился, собственно говоря, Антон, когда-то много лет назад в Бердикасте. Вот, потому что я запомнил это его, как когда он объяснял, что Apple выходит такая, iPad — это новый MacBook. Год спустя они такие, MacBook — это новый MacBook. Через год они такие, вот этот iPad — это ваш новый MacBook. Через год такие, вот этот MacBook — это ваш новый MacBook, и компания все никак не может определиться и сделать шаг для того, чтобы, ну уже, ну вы или сделаете iPad MacBook, вы
iPad
же, или не делаете.
Это ваш новый калькулятор.
Поэтому
мы
тут...
сделали невероятное приложение со счетами, где вы можете прям пальчиком вот эти штучки, кругляшки на ниточке нанизанные, прям перетыгивать влево-вправо.
Очень много решений, спорных решений Apple я могу объяснить. Гигантское количество вещей, то есть, например, там, когда люди говорят, типа, вот, зачем Apple выпустили Powerbank, который заряжает телефон наполовину, потому что он маленький. Это нормально, этого достаточно, чтобы дожить до ночи, это классное устройство.
Это экосистема, друзья, без паники, это экосистема.
Много чего я могу объяснить, кроме ебаного почему на iPad не было калькулятора все эти годы, как системного
приложения. Я просто, я вообще не в теме, я не знал даже, что такой мем существует, потому что я, ну, я не в экосистеме Apple.
Добро пожаловать, когда iPad
купишь, Михаил Махан почему-то прорывается снова в мою речь. Но да, вот эта история с калькулятором, я ее сейчас узнаю в прямом эфире, и это звучит просто, как будто они сели такие и решили приколоться. Типа, давайте, как бы нам намекнуть нашим пользователям, что пошли они нахуй? Давайте просто не выпустим какое-то суперстандартное приложение на iPad.
Нет, у них первая идея была такая, давайте сделаем Android. Такие, нет-нет-нет, ну не так сильно прям нахуй, чуть-чуть, чтобы нахуй только пошли. Вот, давайте калькулятор не выпускать для iPad. Я не понимаю, в чем логика, но то есть на Mac есть калькулятор, нормально работает, на iPhone есть калькулятор, на Apple Watch есть калькулятор. Типа, камон. Я не знаю, я не знаю. Мне, только одно есть объяснение, одно есть у меня объяснение, которое мне кажется убедительным.
Они просчитались?
Да, они забыли, какой-то программист забыл, и его нахуй уволили, и такие, слушайте, если мы сейчас добавим, будет, ну, все заметят, давайте делать вид, как будто так, и надо, блядь, ну, так неудобно, реально калькулятор забыли выпустить, сука. Давайте сделаем вид, что так и надо. Ну, типа, пусть они ломают голову. Я не знаю. Или, может быть, как раз-таки они узнали только в этом году, что калькулятор нет. Они думали, чувак, который...
Потому что до этого не было календаря.
Нет, чувак, который делал этот калькулятор, он такой, да, я сделал, там есть iPad, вы что, вы проверьте. А у вас... Да, у меня на iPad все, у меня есть калькулятор. Это у вас, вы, наверное, не обновились. Тим Кук просто, обновитесь. А Тиму Куку неудобно, он уже дураком себя чувствует.
В одном, конечно, могу сказать, компания Apple просто нет равных, это вот в захвате медийного поля, потому что, черт побери, вот, конечно, жить нужно так, чтобы о том, что ты добавляешь калькулятор, писали все вообще мировые СМИ. Типа, что за кринж?
Причем, кстати, я все еще считаю, что они проебались. Надо было подождать еще ровно год, потому что тогда 15-летие. Это уже круглая дата. Это ты подарок сделал фанатам компании Apple. И ты уже не просто дурак, который опоздал на 15 лет. Ты молодец. Ты вручил, как Прометей, огонь людям, которые все это время, я не знаю, расплачивались ветками, потому что калькулятора не было.
Я знал, что фанатов Apple легко впечатлить, но не думал, что настолько.
Я на самом деле думаю, что они даже не планировали это как-то презентацию делать, они планировали выпустить калькулятор и заявить то, что он был всегда, но, сука, инсайдеры по утечкам, там будет калькулятор, журналисты такие, нихуя себе, Майкл это на первую полосу, это блядь, разворот.
А ты помнишь еще объяснение, почему калькулятора нет на iPad? Артемий, это для тебя уже?
Я не знаю, ну-ка.
Потому что мы реально хотели сделать лучшую версию калькулятора.
Они реально это сказали?
Да. Да, это одна из цитат. И она была произнесена не раз, не два и не три. И теперь мы посмотрим на то, что они выпустят. Если он не будет запускать мне Fallout в Excel, блять, нахуй такие калькуляторы?
Как вы думаете, сколько человек работало в отделе, который разрабатывал лучший в мире калькулятор для iPad все эти годы?
Я мог бы посчитать, но у меня все еще нет калькулятора на iPad, извини. Я жду iPadOS 18.
Калькулятор — это буквально первая штука, которую люди программируют, когда они учатся программированию, блин.
Hello World и калькулятор, да?
Такие дела.
Итак, друзья, мы переходим к главной теме этого выпуска, а именно «Падение империи», оно же «Civil War», оно же «Гражданская война», фильм Алекса Гарланда. Итак, мы дали вам возможность урегулировать нашу гражданскую войну внутри подкаста «Не занесли». Мы буквально предоставили вам выбор, и в итоге вы выбрали войну с совершенно удручающим соотношением. В нашем телеграм-канале «Тейки, войсы и кружки», да, Артемий Леонов написал пост, в котором дал нашим подписчикам при помощи эмодзи выбрать, хотите ли вы зарубу. И соотношение типа 120 людей нажало кнопку «Да! Уничтожьте друг друга!» сразу после обсуждения калькулятора, и примерно десяток писмейкеров такие «Нет, пожалуйста, цветы, мир, друзья!» Вы выбрали войну, вы выбрали склоки.
А потом не говорите то, что вы не выбирали, там типа мы этого ребята сами все решили. Нихуя, у нас есть экзит-полы, блядь.
В отличие от фильма «Падение империи», тут все решила демократия. Демократия выбрала конфликт. Хорошо, но если конфликт, то хотя бы в каком-то упорядоченном виде. Поэтому помните, у нас был классный формат при обсуждении Шерлока. Предлагаю сделать так. Мы все занимаем довольно разные позиции. Окей, мы с Пашей плюс-минус схожи во мнениях, но Артемий написал в этом телеграм-канале, что фильм тебе не понравился,
не
что
понравился.
У тебя есть тетрадь обид, в которую ты записал душные тейки, и я цитирую тебя,
я подсократил.
Слушай, вообще, давай так, слушай, я бы на самом деле Артемия послушал, потому что в подкасте похвала гражданской войне была в подкасте «Спаси и сохранись», в подкасте «Горящий бензовоз». Все как бы единодушно, все,
Паша,
кто смотрели в
восторге. Слушают подкаст «Спаси и сохранись». Понятно, ну, «Горящий бензовоз».
И тогда мы не смотрели «Гражданскую войну». Поэтому я предлагаю по тейку от одного человека, чтобы каждый был услышан.
Мне нравится.
Оспорить и пиздиться
вот
можно
проблема,
как угодно.
Максим, у меня нет тейков. Я послушал, как Ваня рассказал про гражданскую войну. Я больше ничего не могу добавлять.
Нет, это хороший формат, потому что я думаю, что мы найдем, может быть, какой-то common ground, потому что я думаю, что, послушав, что вам нравится в «Гражданской войне», я увижу и там что-то хорошее, чего я не увидел.
Если хотите, давайте я начну. Потому что у меня это второе уже обсуждение «Гражданской войны». Вчера мы с великим русским писателем, автором книги «Кадавры» Лешей Поляриным, сидели, обсуждали фильм. Он еще не смотрел, но у меня были прикольные сравнения, с которыми он согласился. Их, наверное, тоже будет прикольно озвучить. Если что, я у Леши спросил, да, его можно цитировать. Короче, «Гражданская война» — это любопытнейший для меня фильм, который показывает нам апокалипсис без, собственно, апокалипсиса.
Погоди, это прямая речь Поляринова или это ты сам говоришь?
Это мой тейк, который я ему прогнал, и он такой, блин, это клевая мысль,
как бы
я подобного
Алексей
не слышал.
Алексей Поляринов approved, типа, печать.
Да-да-да, он такой, типа, да, давай, жги.
Блин,
где-то будут его еще
цитаты. Мне нужно было тоже найти какого-нибудь писателя, не знаю, связаться, не знаю, с Людмилой Улицкой, чтобы она тоже что-нибудь мне подтвердила, чтобы мы на равных как-то соревновались с тобой.
Ну, слушай, кто-то готовится к выпускам подкаста, кто-то просто устраивает гражданскую войну на ровном месте. Короче, мне очень нравится идея апокалипсиса без апокалипсиса. Причем у меня, прям почему я обсуждал это с Лешей, потому что у меня возникли прямые параллели с его новым романом «Кадавры». Прочитайте, это великолепное чтиво. Там тоже апокалипсис, в котором, ну, есть фантастический элемент, есть общее ощущение упадка, тоже есть гражданская война, но при этом это книга, в которой все не так однозначно. То есть это не схлопнутая метафора, которую каждый считать может как угодно. И я прогнал эту телегу про то, что, опять же, и гражданскую войну, и «Кадавров» для меня еще и объединяет и то, что это выдумка на грани с документалистикой. Это мой любимый жанр, когда тебе показывают совершенно отбитые события, но при этом и в «Кадаврах» у тебя есть вырезки из книг, ученых работ, попытки проанализировать эти застывшие фигуры мертвых детей, и главы с непосредственно действием перемежаются чем-то похожим на нашу реальность. И фильм «Civil War» для меня работает как раз ровно по той причине, что это та самая реальность, в которую я могу поверить. Там тоже, с одной стороны, случился апокалипсис, с другой стороны, это не ядерная пустошь. Как бы жизнь продолжается, но это жизнь, которая все равно немножко приостановлена, она на паузе. Потому что, ну, вообще-то у вас гражданская война, Калифорния объединилась с Техасом для того, чтобы скинуть президента, который пошел на третий срок, распустил ФБР и просто сказал, что, ну, я президент, и я делаю это во имя демократии и свободы.
Классную штуку Ваня мне рассказал, которую я хочу процитировать, потому что мне кажется, это то, что важно проговорить. В чем прикол и конкретно этого фильма Алекса Гарланда, что он перед выходом фильма написал целый стейтмент в один из американских киножурналов, где, если вкратце, я сейчас перескажу на случай, если кто-то уже слушал эту телегу, просто хочу, чтобы те, кто не слышали, знали, где он написал концепцию того, почему он делает этот фильм, свой стейтмент. Он писал там о том, что в кинематографе есть киноязык, есть условности, есть законы, есть правила. И даже снимая военное кино, режиссеры, снимая кино по правилам Голливуда, делают красивое кино. Взрывы получаются красивые. Ты смотришь на ужасные события, будь то там на Западном фронте без перемен, 917, спасти рядового Райана. Но это красиво в любом случае. И это подсознательно...
А документалистика не предполагает красоты.
Вот, а
она
Гарланд
предполагает
хотел снять...
некое описание реальности.
Вот, а Гарланд хотел снять фильм, еще нарушая визуальные законы Голливуда, нарушая там, типа, показывая, монтируя это не так, как это должно было быть смонтировано по канонам кино. Взрывы ты можешь обратить. Там некрасивые, без ярких вспышек. Они такие, как они происходят в жизни. Люди умирают так, как это должно происходить в жизни. И я думаю, что вот те эмоции, которые ты описывал, как шок, отвращение и всякое прочее, это то, о чем режиссер думал. Снять некрасивое кино о войне. Вот, и это вот его была главная задумка.
Опять же, один из моих поинтов в том, что мне очень понравился звуковой дизайн в этом фильме, потому что все выстрелы, которые звучат в «Падении империи», это скримеры. Каждый выстрел тебя пугает. То есть он всегда неожиданен, он всегда застает тебя врасплох, он всегда заставляет тебя вжаться в кресло, потому что ты не
особенно
знаешь,
после
кого
той
попали.
Спокойной сцены, где они засыпали в ангаре, да, там такой монтаж.
О, да. При этом, если вы обратили внимание, то выстрелы очень часто во многих эпизодах, они звучат чисто фоном. То есть это реальность, в которой главные герои, репортеры, которые едут в Белый дом в Капитолий брать интервью у президента, который впервые решил поговорить с журналистами и сыграть в свободу слова. Хотя раньше в журналистов стреляли, как только они подбирались чуть ближе за территорию, которую вот этот вот осколок Америки объявил своей. Интересно, что это очень круто работает именно в дизайне, и то есть тебя выстрелы меня всегда заставали врасплох. Даже когда вот началась последняя часть, которая больше похожа на триллер и боевик, и на Call of Duty, очень многие сравнивают это с Modern Warfare, хотя, на мой взгляд, Modern Warfare не достает яиц на фоне
ладно,
того, что нам показывают
падение
империи.
Эту шутку я перетащу с другого подкаста,
империи.
Потому что она уморительная.
Ну давай, давай.
Обрати внимание, насколько все забыли про Division 2. Вообще никто его не вспомнил, ни один человек.
Я собирался поговорить про Division 2.
Двое вспомнили про Division 2, единственные. Ну, типа, там буквально происходит то, что мы видим в фильме, нахуй. Но все-таки Call of Duty клево. Division, нахуй, пошла. Одна плохая игра, все, и тебя не существует в медийном пространстве.
Давайте уж я тогда вступлю, раз уж так. Раз уж мы заговорили о Division 2. Значит, я...
Артемий, будь агрессивнее, это все-таки гражданская война, я... подкасте
именно,
не занесли.
Именно, нет.
Нахуй,
нет,
что
сейчас,
нас пошли.
Я сейчас вкину, да. Я, наверное, чтобы это не затягивать, я разделю свою вот эту тетрадку на две большие части. И сначала мы поговорим про одну, потом про другую, как, начиная с менее масштабной претензии и заканчивая масштабной. Значит, смотрите, мне очень понравился в Твиттере тейк, вот ты ссылаешься на Алексея Поляринова, Максим, а я сошлюсь на...
На несхлопнутую, если что, слова про несхлопнутую метафору, в которой каждый может считать что угодно, это правда. Правдиво и для кадавров, и для этого фильма. Это как раз цитата Лёши.
Я сошлюсь на такого ютубера Todd in the Shadows. Может быть, вы его знаете. Он довольно...
Пользователя ютуба.
Да, он довольно древний.
Михаил Амхат.
Я сошлюсь на его твит, потому что я какое-то время, выйдя из кинотеатра... Знаете вот это ощущение, когда все вокруг думают что-то одно о фильме и говорят одно и то же, а ты думаешь что-то совершенно другое?
Это я после «Бэтмен против Супермена»,
ага,
да.
Ага.
Паш, это ты после «Мятежных лун».
А вот не факт.
Как бы не то, чтобы ты меняешь свое мнение, но у тебя закрадывается вот это какая-то... Ну, короче, тебя как будто прогазлайтили, ты такой, а что, если я что-то, блин, не понимаю? Что, если я вообще ошибаюсь жестко? И тут мне попался этот твит. А в твите наблюдение такое, тоже немного издалека. Помните такой фильм «Черный лебедь» про балет?
Да.
Где,
я не смотрел.
Где, значит, Натали Портман...
Я не люблю балет.
Натали Портман, значит, лезет из кожи вон, жертвует вообще всем подряд для того, чтобы в итоге идеально сыграть, значит... Лебедя в «Лебедином озере». И вот как раз Todd in the Shadows пишет, фильм как будто бы говорит нам, что балет — это, ну, круто, и что это все того стоило, но при этом ты смотришь этот фильм, и если ты прикладываешь к нему, ну, какую-то свою логику нормальную, ты выключаешь его и думаешь, а нахера все это было? А нахера она все это делала? То есть неужели «Лебединое озеро» стоило этого всего?
Так это хороший вопрос. Ну, то есть бессмысленность действий, к которым стремятся обе стороны.
И разве в этом есть проблема фильма?
По-моему, что это, наоборот, один из поинтов Гарланда.
Нет, фильм считывается как антибалетный фильм, короче, такая идея. И ровно то же самое происходит с «Civil War». Я вот как это сформулирую. Если бы я не читал то, что Алекс Гарланд говорит про «Civil War», мне бы фильм понравился больше, то есть у меня бы, по крайней мере, возникло ощущение, что я что-то недопонял. Но Алекс Гарланд буквально в лоб, его спрашивают, о чем ваш фильм? Он говорит, ну, во-первых, о том, что, ну вот, Division, как бы, это плохо. Не The Division от Ubisoft, а, ну, разделение какое-то между людьми, да? Ну, это плохо.
Ну, хочешь сказать, война, которая в Америке. Война в Америке — это плохо.
Как бы да. А во-вторых, он говорит, я хотел показать журналистов, работу журналистов, и я хотел показать, что они герои, я хотел показать, что журналисты очень нужны, очень важны.
И ты знаешь почему? Потому что у него отец долгое время рисовал карикатуры для Телеграф. Сам он в начале своей карьеры просто мечтал быть военным корреспондентом. И
стал автором Devil May Cry 2013 года, да, вот как пошло. Как пошла жизнь.
Ну, хотя бы не Михаилом Маханом.
У меня вообще не возникло мысли, вау, журналисты, герои. Фильм не объяснил мне, зачем нужны журналисты. Я в этом фильме посмотрел на адреналиновых наркоманов, троих, которые в разных степени можно описать этим словом, которые занимаются черт знает чем, с непонятной абсолютно целью. Если что, я считаю, что военные журналисты и вообще журналисты — это очень важная профессия. Я это знаю как бы из окружающего мира. Если бы я ничего не знал о журналистах и посмотрел бы фильм Алекса Гарланда «Гражданская война», я бы вышел из кинотеатра с мыслью: нахера они это делают?
Ну, погоди, но ведь в течение фильма тебе показывают еще и то, что подавление свободы слова,
показывают.
Унижение журналистов в правах приводит к тому, что президент волюнтаристский идет на третий срок, никого не спрашивая.
И это следующий пункт. Тут я сошлюсь, опять же, на авторитет. Вот ты говоришь, я не готовлюсь к подкастам. Анастасия Лотарева, достаточно известная журналистка, написала краткую рецензию на фильм Civil War в Твиттере. Она заканчивается словами «ну и хуерга», если я не ошибаюсь. Она на него посмотрела как раз с точки зрения журналиста, журналистки. И с ее точки зрения фильм как раз не особо правдоподобно показывает работу журналиста, в том числе военного, потому что что происходит в фильме? Журналисты с надписью «пресса» путешествуют по объятой войной стране, и им буквально все рады. Буквально. Они подходят к солдатам и такие: да, пойдемте снимать. Они видят людей, которые там совершают военные преступления, они такие: да, снимайте, давайте. Они видят людей, которые подвешивают, значит, за руки своих там пленников, которые пускают пулю в голову военнопленным. Им говорят: можно мы снимем? Они такие: конечно, можно. Они не встречают никакого сопротивления на протяжении всего фильма. При том, что, на мой взгляд, героизм как раз журналистов заключается в том, что никто, абсолютно никто из тех, о ком стоит снимать репортаж, никто не рад о том, что, тому, что они снимают репортаж.
Слушай, мне кажется, это очень сильно, на самом деле, зависит от оптики Анастасии Лотаревой, потому что при всем уважении к ней, она как раз-таки... Хотя ладно, окей, я не знаю, какой у нее опыт, но я думаю, что если нас сравнивать с конфликтами, которые близки к нам, то, скорее всего, она, как представитель вражеского СМИ, само собой, вряд ли была бы рада. Но мы видим, как огромное количество журналистов, которые идеологически разделяют стандарты людей, которые нам не нравятся, они спокойно ездят по линии фронта. Ну, то есть у нас есть гигантское количество этих телеграм-каналов, людей, которые вась-вась. И мне кажется, это очень сильно зависит от точки зрения. Я думаю, что в контексте фильма, где президент борется со СМИ, и в его юрисдикции журналистов буквально убивают, его противники могут быть им рады, почему бы нет. Ну, то есть если их противник с ними воюет.
Тут мы, кстати, перейдем к этой теме тоже. Почему?
Просто понимаешь, ну, то есть, нет, я безумно уважаю Лотареву, безумно уважаю, но просто, как бы, если мы посмотрим фильм про подкастеров, мы разъебем его.
Плюс есть такая штука, как художественный вымысел, и которую часто используют как дополнительный инструмент для того, чтобы более четко проиллюстрировать какую-то свою мысль. То есть, вот, опять же, Паша вспомнил фильмы про подкастеров. Давайте возьмем сериал про подкастеров «Убийство в одном здании». Подкастеры, если что, тоже не очень часто идут и расследуют убийства. И рискуют своей жизнью или оказываются замешаны в каких-то преступлениях.
Можно я тебя перебью вопросом, который, как мне кажется, возможно, сделает дальнейший твой разгон нерелевантным. А автор этого фильма, этого сериала, утверждал ли, что его сериал, что цель его сериала — показать работу подкастеров и объяснить людям, почему они герои? Было такое или нет?
Слушай, ну вообще... Но, подожди, у меня встречный вопрос. А тебе не кажется то, что люди, которые ехали через эту Америку с машиной пресс под пулями, регулярно рискуя поплатиться жизнью, они не герои, по-твоему?
Зачем?
Чтобы сделать интервью и попытаться сыграть, во-первых, чтобы показать это. Во-вторых, чтобы, ну, попытаться задать вопросы президенту, который, очевидно, давным-давно поплыл в своем мане-мирке.
Но
это
они...
как будто бы довольно важная
они
мотивация.
Они не просто ехали задавать вопросы президенту, они делали миллион оставок. остановок. Они видели, что что-то бабахает, что кто-то в кого-то стреляет, и немедленно бежали это снимать. А зачем?
Потому что это логика преследования истории. Ты уже в этом месте. Неужели ты, видя вот этот маяк на холме, давайте использовать термины из... Окей, не маяк, но что-то интересное за горизонтом, как в «Ведьмаке 3», неужели ты, будучи человеком, который зарабатывает на хлеб и обслуживает народ, я не знаю, людей, свое СМИ, типа ты просто возьмешь и поедешь дальше.
Ладно.
Мне кажется, работа журналиста останавливаться и снимать, да, ну то есть.
Особенно, когда ты сам не веришь, что, возможно, с президентом интервью и не выгорит.
Фоток
никогда.
Они красивых.
И ты в итоге
наделали
откажешься.
Дохуя
они наделали те, которые уже прямо перед
они
тобой.
Они наделали дохуя красивых фоток, это правда. Просто в контексте вот этого...
И это хроника.
В контексте всего этого масштабнейшего, значит, нарратива про гражданскую войну. Опять же, Алекс Гарланд рассказывает нам, что это история о том, почему важна журналистика. История, которую он хотел переломить вот этот нарратив о том, что нахрен они не нужны. Он, фильм не отвечает на вопрос, нахрен они нужны. Для меня. Я не понял, нахрен они нужны. Вот эти конкретные люди.
На мой взгляд, отвечает довольно четко, в том числе и своим финалом.
Так, объясни, пожалуйста.
Вот знаешь, вот если без спойлеров, есть такая сцена, где журналист стоит в окружении людей, и ты понимаешь то, что он...
Если бы не он, этот вопрос не был бы задан.
И он становится частью... И на самом деле, если бы не он, возможно, как бы события вообще в ту сторону не направились. Потому что в определенный момент события фильма, скажем так, идут по ложному следу для всех окружающих, кроме этих конкретных трех журналистов. Другие журналисты ведутся на неправильный ход истории. Но вторая группа журналистов идет в другое место, куда не смотрит никто и подсвечивает то, на что никто из окружающих не обратил внимания. И фактически выводят как бы эти события.
И что?
И они перестают быть наблюдателями. Они становятся людьми, которые направляют события в том числе. И это то, о чем российские журналисты сейчас очень много рассуждают, о том, что было время лет 10 назад, когда они вели дискуссии, может ли журналист
когда
быть активистом.
Когда была журналистика действия.
Вот.
Ответ на вопрос, почему важны журналисты, получается, с вашей точки зрения, с точки зрения Гарланда, в том, что а вдруг будет такая ситуация, что они что-то заметят, обратят внимание, побегут туда, и туда побегут военные. Так? Так?
Нет, ответ, на мой взгляд, в том, что журналисты должны фиксировать события, описывать их, доставлять их людям, опять же, помогать в распространении информации, описывать эти истории, описывать не только важные истории федерального масштаба, но и локальные, которые они тоже свидетельствуют на пути к вот этому своему глобальному квесту. И при этом пытаться оставаться над схваткой. Ну, то есть, на мой взгляд, довольно убедительный
ответ.
Слушай,
ну я думаю, что попытаться оставаться над схваткой, вот этого, кстати, как раз-таки уже нет в журналистике. Я думаю, что это большое старое заблуждение журналистское.
А вот это, кстати, нескопнутая метафора, когда каждый считывает какие-то свои посылы.
Короче, мне про важность журналистики очень доступно рассказала документалка про афериста из Тиндера. Потому что девушки, которые стали жертвами этого афериста, ходили в местные полиции, и полиция разводила руками. Когда одна из девушек пошла в прессу, и местная датская, по-моему, газета заинтересовалась этой историей и начала ее расследовать. Газета накопала достаточно, чтобы полиция перестала игнорировать этого чувака и его арестовали. Здесь мы видим в концовке фильма то же самое. Журналисты идут туда, куда силовики не собирались идти. И пока подсвечивают что-то, то, на что они не обратили внимания, и ход истории тоже действует. И про то, что журналистика остается над схваткой, мне кажется, вот это время прошло, и это тоже я как будто в этом фильме вижу, и в наших жизнях тоже вижу. То есть, к примеру, у нас есть СМИ, которое мы не можем называть, но оно плавает и жалит. Мы знаем, как это СМИ, мы можем сказать, как это СМИ смотрит на конфликт, который беспокоит нас всех сейчас в данный момент. Я
Абсолютно
думаю, что
да.
СМИ, которые мы не можем называть, которые с неба капает, тоже. Там, московский комсомолец какой-нибудь. Мы знаем, что мы понимаем их позицию. Согласись, что все-таки сейчас, в современном мире, ну, невозможно быть над схваткой. У каждого СМИ так или иначе есть позиция, есть стандарты, есть объективность, но позиция так или иначе какая-то общая. На больших цифрах она присутствует, и это тоже факт.
Вы увидели, получается, сейчас у меня маленький, я хочу монолог, вы увидели, получается, в фильме две противоположные позиции. Максим увидел фильм о том, что важно быть над схваткой, Паша увидел фильм о том, что надо важно быть
так
к схватке.
Я про это и говорю, что это называется не схлопнутая
метафора. Это называется...
Это есть есть и в кадаврах, потому что кадавры ты можешь считывать и одним способом, и вторым способом, и нет какого-то неправильного вывода.
Максим, я бы с тобой согласился, опять же, как я в самом начале сказал, если бы Алекс Гарланд не дал кучу интервью, в том числе политическим СМИ, о том, что он хотел сказать своим
так
фильмом,
тебе не
и чего он хотел добиться,
читать.
Мне бы фильм
у
понравился
тебя есть
больше.
Кино и киноязык.
А так не работает для меня, потому что, объясню, я понимаю эту позицию, что давайте смотреть.
Ты знаешь концепцию Ролана Барта про смерть автора?
Спасибо, Паша.
Да, и я на всякий случай напоминаю, что он написал небольшое эссе, которое люди, которые описывают это эссе, не читали, Паша, в том числе ты,
да.
И он при этом написал кучу других гораздо более важных работ, но при этом все его помнят.
Я объясню.
Смерть автора. Я объясню. Я за Симпсонов его уважаю.
Я объясню, почему иногда смерть автора не работает. Я объясню. Я посмотрел «Гражданскую войну», и у меня сложилось ощущение, что автор не понимает, что он хочет сказать. Если бы у меня не было дополнительных материалов в виде огромного количества интервью Гарланда, я бы остался при мнении, что, наверное, что-то недопонял я. Ну, потому что Алекс Гарланд, автор сценария замечательной игры Devil May Cry 2013 года, не мог написать плохой сценарий, да? Но потом я читаю его интервью и понимаю, например, я читаю такие вещи, как Алекс Гарланд говорит о том, что расхождение между левыми и правыми — это так плохо, это так ужасно, нужно, чтобы все, значит, сошлись вместе, и вот он загоняет эту телегу о том, что, не такие уж мы и разные. На него все нападают из-за этого, на это он отвечает: «Ребята, я имел в виду, что левые и правые — это левые — это те, кто за участие государства в экономике, а правые — это те, кто против участия государства в экономике».
Погоди, так ты уже не фильм критикуешь, ты критикуешь Гарланда.
Да, я вижу, что человек, который снял фильм на абсолютно политическую тему, не особо зарубился в эту политическую тему.
Подожди. Но этот фильм все-таки, ты думаешь, он на политическую тему? Потому что я бы так не сказал.
Тут мы пришли тоже к моменту, который я хочу сказать. Это фильм, который пытается казаться аполитичным, да, он пытается казаться над схваткой. На самом деле, ни над схваткой. В фильме есть политика четкая. Например, это персонаж Джесси Племонса. Давайте мы перейдем к слону в комнате.
Это который что Сэмми? За американец такой?
Нет, это который этот, я понял.
Да.
В очках.
Да, и этот персонаж, он за Дональда Трампа. То есть он не за Джо Байдена. Понимаете, о чем я?
Погоди, он не вне политики. Как ты это определил?
Он не вне политики.
Потому что я внимательно этот момент смотрел, этот эпизод, и он не говорит, каких именно взглядов он придерживается, и за кого
по его
топит,
словам,
и какую
понятно.
Сторону в этом конфликте на самом деле, опять же, могут быть другие причины. Ну, камон.
На какой стороне, Максим, он в этом конфликте конкретном, придуманном Гарландом и не имеющем никакого смысла? Но тут мы не будем душнить, да?
Да почему
тут
он не имеет
смысла?
Мы не
будем тут душнить, да?
Потому что буквально это же Гарланд снял фильм про США, но эта метафора как будто бы очень подходит и другим странам. Как будто бы для россиян падение империи прямо сейчас — это фильм, который ты тоже можешь, считывать как что-то, что происходит прямо сейчас у тебя дома.
Он может быть на любой Джесси Племонс. Он может быть на любой стороне в этом конфликте, но он правых взглядов.
И?
Он делает то, что он делает, исходя из своих расистских убеждений.
Да, но при этом у тебя есть финал фильма, в котором тоже показывает тебе, что другая сторона конфликта не пытается решать его демократическими методами. Нет, они пришли на зачистку.
Нет, я не согласен.
И это как бы тоже... это тоже показывает их со стороны, что, демократия, но ебаный в рот. Как будто,
довольно-таки...
Это в фильме.
В фильме довольно-таки черно-белая мораль. Более того, возвращаясь к моему тейку о том, что из фильма непонятно, зачем нужны журналисты, давайте я вот такой вопрос вам задам. Представьте, что вы журналист, и вас берут военные с собой, и такие: давайте, снимайте нас. И вы идете, снимаете это все, а потом они расстреливают кучу безоружных людей и говорят им, снимайте. И они супер хорошо с вами обращаются, они такие следят, чтобы вы под пули не попали, не мешают вам никак работать, не говорят: камеру сюда отдай, ничего такого. Они говорят вам: снимайте и выкладывайте потом. Вы можете выложить то, как мы стреляем в голову безоружному человеку. Скажите, пожалуйста, вот вы в данный момент занимаетесь журналистикой или вы занимаетесь военной пропагандой на стороне одной из сторон конфликта?
Это пропаганда.
Окей, видишь, мы не разошлись.
Короче, у вас опять разошлись мнения на ключевой тоже вопрос в фильме.
И это нормально.
И это нормально.
Это искусство.
Это типа в этом кайф этого фильма.
Да.
Типа мы сейчас его сидим и обсуждаем ровно потому, что каждый увидел в этом кино что-то свое.
Артемий, это там, откуда мы снимают фильмы, очень однозначные, понимаете? Вот плохие, вот хорошие.
Я сформулирую сейчас. Вы увидели в этом кино каждый что-то свое. Я не увидел в нем ничего. Вот как бы в чем разница.
Понял.
Это тоже один из points of view.
Я увидел зияющую пустоту. Я увидел человека, который попытался высказаться в духе: я сейчас вам всем левым, правым, американцам, всем, значит, другим людям объясню, как на самом деле все, не занимая сторон.
Артемий, что ты знаешь о зияющей пустоте смыслов? Ты, опять же, давай вернемся к Ubisoft, которую мы уже вспоминали в Division 2. Но помимо Division 2, в которой, ну, они хотя бы пытались хоть какой-то контекст дать. Я ненавижу серию Far Cry за ее беззубость, за отсутствие яиц и попытки сказать хоть что-то субстантивное.
О, ты ее ненавидишь
потому
за
что
это.
Far Cry 5, да, он буквально, он не дает, это не метафора, это не что-то, что ты можешь считывать разными способами. Это Far Cry 5, например, который: о, религиозная Америка, гражданская война, отделение штата, типа, пиздец. Звучит как сеттинг, но сеттинг, в котором никогда не происходит ничего важного, ни у чего нет никаких последствий, и в нем нет никаких смыслов, это даже трактовать никак нельзя. Вот это зияющая
пустота. Для меня гражданская
смысла.
Война — это Far Cry 5. Для меня гражданская война — это Division 2. Если вы вспомните про то, как весь интернет потешался над креативным директором Division 2 за то самое интервью, которое у него брали на полигоне, я не знаю, вы знаете, о чем я говорю или нет, его журналист полигона в какой-то момент прижал и начал его спрашивать: а чё как бы по политике? На что тот просто ушел, кому он закрылся, и начал отвечать: это не про политику, в нашей игре нет политики. На что журналист, он прям на него насел, он говорит: то есть у вас игра про, значит, людей, защищающих США в постапокалипсисе, у которых база операций — это Белый дом, они, значит, сражаются с теми-то, по лору произошло то-то, и у вас нет никакой политики. И он отвечает: никакой, никакой политики. It's a work of fiction. It's a work of fiction, no politics.
Но ты же понимаешь, в чем разница между Far Cry и Civil War? Что в Civil War у тебя есть вот эта самая метафора, которая может дать тебе пищу для размышлений, и ты можешь ее трактовать одним способом или вторым способом, а Far Cry — это просто вода. Это нужно только сеттинг 5-го, 6-го, наверняка и 7-го тоже. Far Cry нужен не для того, чтобы побудить спор, а для того, чтобы ты купил копию этой игры. Гарланд, ну, он пытается...
На мой взгляд, сеттинг гражданской войны, это один из пунктов, который я решил опустить, но раз уж мы до этого дошли, на мой взгляд, вообще сеттинг гражданской войны вот этой в Америке, это кликбейт просто. Это фильм про военных журналистов. Точка. Этот фильм, все те же самые события могли бы происходить в любой другой точке мира, в любом другом военном конфликте. В этом фильме нет ничего практически
так
про гражданскую войну в Америке.
Подожди.
Это наоборот классное.
Там есть
классное
мой любимый город, вот Хэппенвиль, вот, в котором я, конечно, узнал родную страну. И мне кажется, вот это я не могу представить в Афганистане такого места, если честно. А в Иране, может быть, еще да.
Во-первых,
в
я могу.
В Палестине 100%
нет. Во-первых, я могу. Во-вторых, это сцена. О чем она? Вот ты меня заинтриговал, ты сказал, там есть сцена о людях, которые не интересуются политикой и делают вид, что ничего не происходит. Я такой: как интересно, что же Алекс Гарланд скажет этой сценой? Что он сказал? Что вообще? Что мы узнали, кроме того, что такие люди есть?
Артемий, это не кино, где тебе чувак что-то говорит. Кино, где тебе человек показывает, и ты сам об этом делаешь. Он не говорит, кто хороший, кто плохий. Я тоже не могу сказать, кто хороший, кто плохий в той ситуации. Хотя я имею свою призму. Он показывает вещи. Он показывает вещи, как кусок жизни, как кусок достаточно
убедительной
жизни.
Выдумка на грани с документалистикой.
Знаешь, вот я тебе так скажу, на самом деле, мне, когда я вижу перестрелку в пустыне, в иракской, в пустыне, в горах Афганистана, это намного меньше кажется мне знакомым, чем когда я вижу ее среди небоскребов. Я вижу декорации тех мест, которые мне намного...
Это вайб бобслейной трассы в Сараево.
Понимаешь? Да, и это те вещи, которые ты смотришь в тех декорациях, в которых ты не мог себе это представить. То есть у нас представление, что вот есть страны, где вот воюют, где идут гражданские войны, а есть страны, где как бы там демократия, процветание, экономика супер-пупер. И вот, наверное, вы знаешь, вот фраза про канадские доллары. Впечатляет меня и вот погружает на землю намного больше, чем все остальное. Маленькое, но это такой нюанс, который у меня в голове рисует гигантскую картину, которая меня шокирует.
Плюс картины крупных городов, на дорогах которых нет машин вообще. Но снайперы сидят на крышах этих небоскребов и думают о том, что если будет какой-то нарушитель спокойствия, то пиздец. Плюс, кстати, Артемий, как ты можешь ненавидеть фильм, в котором Ник Офферман уже во второй раз играет американского президента, и забавный фактоид, а первый раз Ник Офферман сделал это в «Докторе Кто»?
Ник Офферман прекрасен, безусловно. Я увидел, знаете, вот слушай вас, я вспомнил, я увидел тейк, абсолютно неироничный от каких-то людей про гражданскую войну, с которым я как бы одновременно и kinda согласен, ну, то есть к части фильма, но при этом одновременно мне кажется, что он звучит абсолютно абсурдно. Значит, человек написал, смотрите, как тонко, значит, работает гражданская война со смыслами, ведь мы так много видели фильмов, там, про Ирак, про Вьетнам, про разные другие конфликты, и там всегда главными героями были, вот, значит, какие-то солдаты, там, репортеры или что-то такое, а что там у них за конфликт? Шииты, сунниты, вьетконг, кому не насрать? То есть всегда было такое, ну что ли, пренебрежительное к этому отношение, типа, ну что-то там какая-то идет война, неважно, главное, что война это плохо, ужасы войны, вот наши ребята молодцы. А теперь мы посмотрели такой же фильм, но про США. И вот задумка Гарланда, возможно, была в том, чтобы заставить нас задуматься, что вот мы смотрим на непроработанные конфликты в других странах, а теперь...
При этом нет никакого вайба того, что кто-либо в этом конфликте молодец. Конфликт, блядь, просто есть, и военные преступления совершаются и одной, и второй стороной.
Да, знаешь, и, наверное, лучше всего Артемий про позицию Гарланда говорит... Та самая скучная снайперская перестрелка в мире. Вот это его позиция, я считаю. Ну, то есть, где журналист спрашивает, так, а в кого вы стреляете? И чел такой, ну, там чувак, он нас стреляет. А кто он, мы не знаем. Он в нас стреляет, мы стреляем в него. И журналист такой, в смысле? Но кто он? Это и есть суть.
Хороший, кстати,
чуваки
ответ.
Чуваки стреляют в чуваков.
Хороший
Все.
Ответ на вопрос, ну, зачем типа... нужны военные журналисты в фильме Алекса Гарланда. Мешают снайперам.
Ну и это тоже происходит. Это тоже часть реальности
и
какой-то.
Мне кажется, на самом деле, что вот как бы ключевая позиция в том, что типа там чуваки в нас стреляют, мы стреляем в них. Все. Ну типа, какая разница? Какая разница, кто молодец, кто не молодец? Какая страна, никакая страна? В этом-то и есть суть. Ну,
Алекс
типа...
Гарланд. Человек, который, очевидно, ненавидит Дональда Трампа, объяснимо, который всем понятно, на какой стороне он находится, более того, он в интервью говорит, на какой стороне он находится, он этого не то что не скрывает, типа он это делает всем понятным, зачем-то он попытался снять фильм, в котором он скрывает это и делает вид, что он над схваткой. У него это, на мой взгляд, не получается. Это все равно фильм о бравых и достойных людях, которые свергают Дональда Трампа. Все равно, как ты ни крути, как бы он ни пытался это как-то повернуть, в итоге получается довольно трусливый фильм. И как вы правильно сказали, на мой взгляд, и как вы правильно сказали, нет ничего плохого в том, чтобы фильм ничего не говорил, а просто заставлял тебя задуматься. Но, на мой взгляд, если ты хочешь снимать такой фильм, не нужно снимать его про, блин, Дональда Трампа.
Смотри, окей, месседж, который я могу отсюда вывести, который мне кажется однозначным, и который очень коррелируется с тем, что я думаю, потому что очень много людей, собственно говоря, проблему России видят в совершенно разных местах. То есть люди размышляют о каких-то исторических переменах, люди размышляют о других людях, о ком-то, о геополитике. Но у меня очень простая формула, которой я придерживаюсь, и мне кажется, фильм в этом со мной солидарен, что свобода слова лучше, чем не свобода. Что демократия лучше, чем не демократия. И это концепция, которой я придерживаюсь, которая меня до сих пор не подводит. Вот в этом, в том, что этот посыл есть, я как бы соглашусь. Идти на третий срок — это жесть. Убивать журналистов — это жесть. Все, ну то есть здесь с этим я согласен.
Вот представь, Паш, что бы ты почувствовал. Я не делаю вид, что я, да, американец, и что меня, что это для меня как-то...
Что ты Михаил
Мохан.
Да,
что это для меня как-то особенно близко. Я просто, что ли, как-то могу это представить. И вот как я вижу позицию, которую занимает Алекс Гарланд сейчас. Вот представь, Паш, что в России вышел фильм фантастический о гражданской войне новой в России, в котором сюжет такой. Партия «Единая Россия» и партия «Яблоко» отложили все конфликты и объединились. чтобы, чтобы победить...
Но у тебя прямо сейчас вышла книга Алексея Поляринова «Кадавры», где тоже ровно та же самая штука,
о которой ты говоришь. Паша, партия «Единая Россия» и партия «Яблоко» объединились, чтобы победить одного, ну, реально плохого человека. При этом ничего не говорится ни про «Единую Россию», ни про партию «Яблоко», ни про плохого человека. Просто говорится, что «Ребята, да какая разница? Единая Россия, партия «Яблоко», забейте! Главное, чтобы не было, ну, вот этого конфликта, разделения. И еще какой-то...
Я слышу нотки
бэткомедиана,
если
честно. Плохой человек есть. Понимаешь, вот, Паш, что... Ну, как бы, что мне не нравится в «Гражданской войне»? Ну, это...
Нет, если честно, не очень
окей,
понял.
Окей, окей, окей.
Я
ладно,
тоже нет.
Ладно, все.
Ну, то есть, ты хотел более конкретного обзора на политику в Соединенных Штатах? Больше мнения или о том, что... сказать, что республиканцы плохие.
Я считаю, что проблема России сейчас не в том, что сторонники «Единой России» и сторонники партии «Яблоко» ссорятся друг с другом. Я думаю, проблема в другом. Я думаю, проблема в том, что одна из этих партий плохая.
Понял.
А я думаю, что это доказательство по аналогии, которое... Довольно слабая аргументация.
Но я не думаю, что демократы и республиканцы плохие. Мне кажется, плохо, когда страна становится целиком республиканской или целиком демократской. Поэтому я думаю, что мысль, наверное, Гарланда в том, что обе эти силы нужны Америке 100%. Я плохо разбираюсь в Америке, но я считаю, что если у республиканской партии будет возможность пропихивать любой закон, это будет плохо.
В фильме есть республиканская партия. Это буквально президент и это Джесси Племонс. Это два представителя республиканской партии в фильме.
Но я тебе так скажу, после концовки фильма у меня нет ощущения, что будет лучше или что будет как-то иначе. Вот в чем прикол.
Да, что это точно такие же чуваки с другой стороны.
Они не точно такие,
которые тоже решили этот вопрос силовым вопросом. И не потому, что они объединились, потому что они очень хотели объединиться, они простили друг другу терки. Нет, они объединились ради конкретной цели, эта цель будет достигнута, скорее всего, это продолжится еще одной гражданской войной и переделом власти.
Ребят, я в шоке, мы как будто два разных фильма посмотрели. Это чуваки, которые... которые, значит, у них люди разных рас, разных полов. Во всех их... Это очень отчетливо показано, что там абсолютная инклюзивность. Они очень уважительно друг к другу относятся. Они уважительно относятся к журналистам. Они привечают их. Они не убивают их, как противоположная сторона. Они президента, который нарушил Конституцию, поставили на место уничтожили, пока он дело не натворил.
Ну да. А потом, как только все то, что их объединяло, исчезнет, вернутся прежние конфликты.
Ну, да, да. Окей. Поэтому я не уверен на самом деле, что... Я не думаю, что инклюзивность... Опять-таки, здесь как бы... Понимаешь? Я думаю, что если каких-нибудь правых послушать, то они тебе скажут, что, значит, человека, который пытался спасти страну, свергли люди, которые сейчас навяжут другую диктатуру и будут всех, кто не красит ногти, отправлять в концлагеря. Ну, то есть, мне кажется, правые могут этот фильм вполне себе и так тебе объяснить, что там потом еще хуже будет. И Гарланд вообще-то имел в виду, что там потом хуже будет. Ты посмотри, вот они сейчас придут с этим их новым фашизмом. И мне кажется, что вообще, я вот так скажу, ребят, то, что у нас такая дискуссия, такая живая, Артемий, спасибо тебе огромное, потому что
важно выразить уважение другой Артемию, который, кажется, немножко подсдулся.
Я не выдержу.
Слушай, кажется, ты расстроился, что ты нас не переубедил. Суть в том, чтобы мы все озвучили.
Дайте мне договорить.
Просто меня расстраивает этот фильм. Как бы вот все. Я очень хотел, чтобы он мне понравился, но он меня фрустрировал в итоге.
Ну, хоть что-то из того, что мы озвучивали, показалось тебе легитимным.
Я так скажу, это достаточно увлекательный фильм. Там, как бы, есть какие-то вопросы, но он увлекательный, его интересно смотреть. Там офигенные актерские работы, он очень классно снят. Вот.
Я после подкаста «Горящий бензовоз» я такой, а что мы в «Незанесли» будем обсуждать? Я не понимаю, но типа еще раз сядем и оближем, какой Гарланд потрясающий. И тут Артемий такой, тыщ. И то, что у нас получилась настолько увлекательная беседа, а если бы мы еще не под камеру это делали, да, мы обсудили бы это с большим количеством аналогий, по-моему, это сильное искусство. Просто потому, что у нас есть эта дискуссия, как минимум. Мы не каждый фильм так обсуждаем. И не каждый хороший фильм мы так обсуждаем, заметьте.
Нет, тут готов согласиться, да, обсудить есть, что это правда. Респект.
Это не Far Cry.
Да, Far Cry, я согласен.
И «Мятежная луна».
Far Cry мало чего можно обсудить.
И это еще не все. Мы продолжаем читать ваши отзывы в iTunes, потому что ваши комментарии безумно помогают подкасту «Не занесли» в его перезапущенной версии с Артемием Леоновым, совершенно невообразимым гигантом мысли, без иронии прямо сейчас говорю, подниматься выше и выше. Поэтому способа нас поддерживать два. Это платные на Патреоне и Бусти, вы только что их прослушали. И бесплатные вы можете пройти и оставить какой-то приятный отзыв. Например, нам написал просто псевдоним из Польши «Шедевр». 5 звезд, турбо-топ-подкаст. Я хотел вам признаться, что я понятия не имею, в какой момент я начал вначале «Не занесли» использовать фразу «турбо-топ-подкаст», по какой причине, откуда это взялось,
это
что случилось.
Боженька,
я не знаю. Ну, то есть, мне недавно Леша Шабалин, наш общий друг, говорил, блин, ну, это прям, ну, это фирменная марка «Не занесли». Вы так давно это используете? А я такой, нет, мы используем это от силы полгода.
Блин,
вот,
я тоже...
почему-то это какой-то эффект
Мандевы. Я тоже
Мандевы.
Был уверен, что вы всегда это использовали, если честно.
Нет, мы всегда использовали на 50% бородатый, на 100% пиздатый, потом откуда-то одноглазая Вилма, я не знаю, кто-то еще вселил в меня эту мысль про турбо-топ-подкаст. Почему с растянутой R? Я совершенно не понимаю,
ты можешь,
откуда
на самом
и почему,
деле, посмотреть
но
начало подкастов, но мне кажется, это появилось уже после того, как появились колд-опены. Почему-то мне так кажется.
Я думаю, что это появилось в последние полгода.
Я надеюсь, что пройдут годы, и люди будут писать, как здорово, что у вас в подкасте всегда был маскот Михаил Махан, мой любимый персонаж.
Я надеюсь, что однажды люди будут дипломные работы писать, собственно говоря, все отсылки подкаста.
А, я думал про творчество Михаила Махана, знаменитого режиссера.
Непорочный. Кстати, есть еще один непорочный отзыв из iTunes от Сергея Цапина из... Чешской Республики. 5 звезд. Сёгун. Из описания нового сериала Сёгун из последнего выпуска, он, видимо, оставлял отзыв давненько, чёт очень сильно показал, что это ремейк одноименного сериала 1980 года. Так и есть. Это ремейк одноименного сериала 1980 года в современном прочтении. Поэтому, если вы всегда мечтали посмотреть Сёгуна в 80-х, забейте, смотрите новую версию, тем более последний эпизод уже вышел. Вы можете подряд, Паш, кстати, это к тебе
я
тоже.
Я готов, да, я готовлюсь.
И к тебе, Артемий, между прочим, заглотить прям целиком
представляешь,
сезон.
Представляешь, кто-то смотрел сериал «Сёгун» и такой, как классно. Вот бы то же самое, но в 80-х. Представь, как он сейчас обрадовался, когда узнал, что это существует.
Блин, я на самом деле не отказался бы от ремейка «Горца», если честно.
А он будет с Генри Кавиллом.
И все, я на хайпе.
Современный, крутой.
Я на хайпе,
все,
на хайпе.
Отлично, обрадовали.
Мне кажется, абсолютно про что угодно сейчас можно сказать. Я бы хотел ремейк, и ответ будет, а он будет.
И там уже будет Генри Кавилл.
А он будет.
Я бы не хотел ремейк Last of Us, их слишком много.
А он будет.
Неизбежно, как и ремейк Гарри Поттера. Кстати, 5 звезд нам поставил Водовосов из России. Написал подкастик прикольненький. Мне очень нравится этот подкаст, поскольку его можно слушать даже спустя несколько лет. Друзья, ну что, подкастик прикольненький.
Да, только не слушайте сейчас. Вот подождите несколько лет, включайте этот выпуск обратно и слушайте. Вот так, так нас нужно слушать.
А я, кстати, обожаю, я очень часто делаю отсылки к каким-то нашим старым выпускам, во-первых, потому что у нас Legacy. Мы 9+ лет
это
в
уже даже Legacy, я бы сказал.
Я сам в шоке, ребят.
Вот
9 лет мы этим с вами занимаемся.
Полно.
Трындец. А ощущение...
Конечно, ты помнишь, как мы записывали 7-й выпуск про Fallout?
Да, ощущение...
Как это было радостно и как
ощущение,
давно?
Ощущение, скажите, как будто несколько месяцев всего прошло, а уже 9 лет.
Месяца 4, с января 24-го года. А уже гражданская война, кстати,
прошла. Потому что мы счастливы и часов не наблюдаем.
Поэтому я специально оставляю вам всякие зарубки для того, чтобы вы могли отмотать время на 5, 6, 7, иногда даже 9 лет назад и посмотреть на нас с Пашей. Какими мы были и Артемием. Артемий, простите, типун мне на язык, чуть не перепутал лор подкаста. А о чем мы думали, как мы говорили, как мы вещали, какая у нас была химия на старте, в середине и, ну, не конце, а в текущем
какая
периоде подкаста.
Какая химия была?
Это любопытно. Какая химия и физика. Поэтому, друзья, если хотите, чтобы мы как-то еще и к вам обратились, напрямую передали привет, зачитали ваши ники, то вы можете либо поддерживать нас на Патреоне и Бусти. Мы в начале каждого месяца произносим ваши ники и присваиваем вам какое-то звание или... имя. Либо вы можете оставить отзывы в iTunes. Поэтому, друзья, вам решать.
Ну что ж, друзья, вот за что я люблю наш подкаст, вот мы что обещаем, то и делаем постоянно. То есть, ну вот мы обещали зарубу. У нас получилась заруба. Мне кажется, это самая масштабная заруба в истории в истории не занесли. Ну ладно.
Ну я... да, Шерлок на этом фоне просто выглядит какой-то жалкой пародией, там... когда все плюс-минус были уважительны, и Тейти Паш оказались не настолько фанатскими, и твои хейтерские Тейти оказались не настолько хейтерскими. А вот тут прямо реально поляризация общества в
мясо.
Разрезе.
Я, блин, мне кажется, я много интересного прочитаю о себе и своей позиции за это время.
Я, мы ждем.
Я видел, сколько мы про себя прочитаем.
Я видел.
Да, сколько
мы еще
прочитали.
Сможем устроить гражданскую войну в комментариях, где люди, которые будут поддерживать тебя, будут воевать за тебя, люди, которые поддерживают либо меня, либо Пашу, потому что у нас тоже, как оказалось, разные взгляды на этот фильм, тоже им, и это будет битва трех армий.
У нас больше шансов создать коалицию, чем с Артемием, чем прикол, да.
Как у Техаса с Калифорнией, да, получается. Но я останусь на третий срок, хотите вы этого или нет.
Друзья, готовы вы или нет, Артемий остается на третий срок.
Я не Коферман, бэйби.
Причем мы не уточняем, что это за срок, поэтому, Артемий, будь осторожен в своих желаниях. Ну и каким-то таким вышел 310-й выпуск Турбо, то подкаста не занесли достаточно уважительным, достаточно военным и антивоенным одновременно. Но не переключайтесь, потому что впереди, после всех этих жарких обсуждений, вас ждет не менее зловещий, не менее кошмарный тизер 11-го выпуска нашего элитного подкаста «Крепота», где мы расскажем про станцию Амутище на маршруте Москва-Петушки.
На которой никто из вас не хочет оказаться, поверьте мне. И герои этой «Крепоты» тем более. Напомню, что «Крепота» — элитный подкаст, который мы завели как способ поддержать людей, которые уже поддерживали нас на гигантские суммы. В Apple подкастах его нет. Этот выходит только в Boosty и Патреоне. Но тизер хотя бы протяните небольшой. Мы старались, там достаточно смешно, я его сам нарезал.
Ну что, 3, 2, 1.
Ну что, попали в телевизор? Самое время опускаться в омут.
В 11-й раз таверна «Крепота» скрипит своими дверьми.
Крепит.
И Тригуля крепит своими крепни. Друзья, мы не только вас страшим, веселим, но еще и развлекаем поговорками. Три ваших любимых гуля на месте, завсегдатые этой таверны, ее верные патроны, как, кстати, вы или бустеры. Итак, Артемий Леонов, местный воришка-полуорк. Это ты, Артемий?
Я же гуль вроде как. Я хотел сказать гули. Да, это я, здравствуйте.
Несравненный Павел Пивоваров, который сидит в углу и думает о том, как бы пописать в раковину, потому что это тоже довольно криповый чувак.
Зачем об этом думать? Это просто берешь и писаешь в раковину.
Я не слышу. И я, Максим Иванов, человек, тот самый из баек, из клепа, который, я не помню его название, неважно, блядь, все упорол, это тоже страшно. Друзья, мы сегодня немножко нашу очередь разбавим, собьем, потому что в этот раз снова моя крепота. Паша почему-то отказался, а я как раз нашел классную крипипасту, которую нам посоветовал один из слушателей, поэтому я подумал, что сегодня могу вас развлечь.
Я ничего не отказался. Максим написал: слушай, тут такая крепота классная. Я такой: ладно, давай ты.
Максим байтит тебя, ладно. Как обычно.
Угу. Ну, как обычно. Смотрите, наш любимый жанр. Страшные истории из России. Так, гусары молчать. Это шутка.
Опять позвали в подкаст релакантов, понятно.
Сука. Во-первых, да.
Кстати, если что, релакант от слова пизда, если кто-то не знал.
Павел, Максим, а нельзя ли не звать подкаст релакант? Ай, блин, шутки для своих.
Блин, релаканты — это вообще-то из «Бегущего по лезвию», друзья. А вообще никто не выкупает приколы из комментов в одном чате, где нас обсуждали. Зачем мы это произносим вслух, я не знаю.
Спаси и сохранись.
Мой любимый жанр крепоты — это когда ты до конца не понимаешь, это выдуманная история, это что-то реальное или нет. Я нашел на сайте Creeper.net от пользователя по имени Промодан. Поэтому, друзья, давайте узнаем, что же Промодан хочет нам подсказать.
Священный праздник.
Нет, мы туда не пойдем.
Хорошо, там
итак,
без нас
готовы
справиться.
Ли вы испугаться? Давайте, немного хайпа, пожалуйста. Я прям волнуюсь.
Да, капитан.
Так страшно, мне уже страшно. Давай не будем записывать крепоту на этой неделе.
Ну что ж, друзья, добро пожаловать в Омутище. А? Поняли, к чему я отсылал в начале подкаста, когда вы еще не знали, про что это крипипаста? Итак, погружаемся. Эта криповатая история произошла в 2000 году, в мою бытность первокурсником. Учился я в Москве, а жил в небольшом поселке в 30 километрах от МКАДа, откуда добирался до электрички.
Это уже достаточно старая история, блять, электричка, автобус до электрички, электричка, там пересадка на метро, Королёв. Я уже, если честно, в ужасе.
Весна, пятница. По традиции, мы, студенты, допоздна отмечали этот день недели большим количеством пива с сухариками и задушевными беседами. Буквально каждый наш подкаст. Без пива и без сухариков.
И без задушевных бесед.
И без студентов, да.
Уже поздно. Все разговоры сказаны, все деньги инвестированы в напитки, и мне пора срочно прощаться, чтобы успеть на последнюю электричку до дома. Едва успев на вокзале взять бутылочку пива на последние деньги, какой ты пиздеж, ты говорил, что деньги уже потрачены. Буквально.
То есть нельзя на вписке сказать, что у тебя еще деньги остались. Я все потратил,
кстати,
честно.
Артемий, очень понятно.
Но на пивасик надо оставить. Но вообще все потратил, но на пивасик еще есть.
Взять бутылочку пива на последние деньги, забегая в закрывающиеся двери. Тронулись. Пассажиров единицы. И я, узнав у одного из них о маршруте, понимаю, что поезд дальний, а значит всего несколько остановок на пути. Конечно, в моем маленьком поселке мне сойти не удастся, но вот в городе за 8 километров до него вполне возможно. Я начинаю неспешно прикидывать план действий и перебирать варианты. Идти пешком ночью не подходит. Денег на такси нет. Автобусы уже не ходят, вокзал в этом городке ночью закрыт. Если позвонить, кому и как? У меня с собой лишь зажигалка, разряженный телефон и пакет с большой общей тетрадью. Ой, у меня столько было этих общих тетрадей, они еще перетекали, это какие-то безумные записки были в моем студенчестве.
Потому что они общие были, в том-то и дело, да.
Мем с Багзом Банни, который краснеет. За этими думами я благополучно засыпаю. Просыпаюсь от того, что мне нереально холодно. Вот просто до дрожи. Открываю глаза и вижу. Прямо передо мной на сиденье сидит большой черный пес и смотрит на меня стеклянными глазами.
Я в «Гарри Поттере» это читал.
После Тбилиси вообще не страшно, потому что ты тут спишь, ты бодрствуешь, ты заходишь в метро, ты заходишь в автобус, тут везде собаки.
Просто зазевался, я... отвернулся, повернулся, опа, огромный черный пес смотрит на тебя.
Зазевался, а уже ты собака с вот этой бирочкой на ушке и такой, да, вот да. Они откуда в Тбилиси.
Типичный
это Тбилиси, зазевавшиеся, да. Русские.
В вагоне полная темнота и ни единого человека. Только стук колес. За окнами лес. Я, слабо соображая, пытаюсь встать, но пес начинает рычать на меня и скалить клыки.
Как у Максима хорошо получается.
Ничего себе, это был не саунд-эффект, если что, это был Максим.
Это камео Бородоса, если что, да, вот я что скажу.
Я пытаюсь с ним о чем-то говорить. И немного заболтав, бочком пробираюсь к тамбуру.
О чем вы поговорили бы с собакой, ребята, вот честно?
Что ты скажешь, оказавшись перед Скуби-Ду? Ничего, ты, блядь, собака. Собака меня не преследует. Остается сидеть в прежней позе и рычать. Так, погодите, ну
довольно
вот последнее, что бы я рекомендовал, да, это собака на тебя рычит или смотрит такой... Типа, чё ты добиваешься?
Может быть, этот автор, может быть, он знает собачий, может быть, он может на ее языке ей объяснить что-нибудь. Так, собака такая, извини.
Думаешь, Промодан, он способен договориться
с псом. Собака такая, извини, я зря быканула, прости.
Погодите,
пожалуйста.
А как он прошел мимо нее? Она же на соседнем сиденье сидела. Он, типа, страх потерял или что?
Он, ну, я не... сюжетные дыры, Артем.
Окей.
С другой стороны, он подвыпивший, поэтому, скорее всего, он немного более смелый. Немного переведя дух, я все-таки пробираюсь в соседний вагон. Тут светло и тепло, и сидят несколько людей. Ближе всего ко мне сидит пьяный старик, похожий на цыгана, и везет с собой двух дохлых неощипанных кур в корзине.
Угу.
Да, это похоже на электрички, которые идут в подмосковные города.
Да подожди, там еще не хватает вот этого, который такой «Чудо-нож! Чудо-резалка для, смотрите, чистит овощи!» Вот так вот, вот.
Сразу так стало спокойно, хорошо, пришел в какой-то вагон, в котором цыгане с ощипанными дохлыми курицами с ножами, офигенно.